Ваш вопрос.
Добрый вечер еще раз. У меня волнует судьба моей дочери. Они женаты давно, они встречались еще со школы, потом академия, дом, ребенок. А сейчас что-то у них происходит. Я не могу понять.
Ну то, что у всех происходит, вот живем вместе. Живем, работаем, постепенно устаем друг от друга. Устали друг от друга, любви уже нет. Дальше семья разваливается.
Он хочет поехать за границу.
Ну, ты устал, все, вместе устали. Нет, семья разваливается. Я вам вчера рассказывал об этом, долго говорил. О том, как разваливается семья. Люди влюбляются, ждут любви друг от друга, ждут. Она тает, эта любовь. Когда люди ждут, тает все. Растаяло. Некоторое время живут вместе, холод появляется уже, думают, что ничего не получится. Холод появился, если люди хорошие, культурные, честные, они хорошие, культурные, честные. Два варианта есть. Или люди начинают вместе духовной практикой заниматься, развиваться как личности, начинают с природой контактировать, с людьми, с Богом. Появляется способность, желание служить, заботиться друг о друге. У них ничего не появляется. Один депрессия, второй депрессия, все. Ничего не появляется.
Поэтому они не начали ругаться. Я думала, что они достроят дом.
Они ругаются, потому что они хорошие вот люди, понимаете? Вот хорошие люди, но живут неправильно. Поэтому ему легче уехать, чем ругаться с ней.
Он хочет поехать, заработать и закончить дом. Это цель его жизни. Он так говорит, чтобы достроить дом.
Да?
Да, он так хочет.
Угу.
Участвовайся здесь.
Моя хорошая, поймите, молитесь за них просто. Потому что он может поехать, чтобы достроить дом. Это правильно, что он так хочет и так говорит. Но проблема глубже. Проблема заключается в том, что между ними контакт уже ослабел, понимаете? Нет той глубины, как раньше. И поэтому вы волнуетесь, у вас сердце из-за этого волнуется.
Я думала, может, измены какие-то.
Может, измен нет никаких, нет. Просто... Еще раз повторяю, все всегда одно и то же у всех. Тает любовь, неправильная жизнь. Люди живут просто так вместе, там дом, семья, работа. Я вчера рассказывал, были вчера на лекции? Дом, семья, работа, Бога нет. Результат, все тает. Это законы, понимаете, есть математика, дважды два четыре, а есть законы жизни, понимаете? Ну, то есть люди просто живут, они расходуют друг друга. Тебя тащат друг у друга силы. Сил становится меньше, обесточиваются. Спорта нет, работы над собой нет.
Спортом они занимаются.
Ну, может быть, чуть-чуть там занимаются. В общем, истощились они. Не служат друг другу, не служат Богу. Холод появился в отношении. Он может уехать там загулять. Я не уверен, что он вернется назад. Может быть, вернется. Такой, он хороший человек, она хороший человек. Может быть, вернется, но он вернется никуда. То есть между ними нет, ну, нет того, что должно быть в семье. В семье должна быть духовная жизнь, работа над собой, служение, самоотдача. Все это создает нормальную семью. Кто-то хотя бы один из них должен начать жить правильно. Хоть один из них. У нас в России, допустим, 80% разводов. Причина – это неправильная жизнь. Они неправильно живут. Это значит, что брак разваливается, вы это заметили. Еще не на той стадии, чтобы развалиться. Еще только все началось. Где-то года на полтора назад начались вот эти процессы. Охлаждение друг к другу. Охлаждение пошло только. Вы на начальном этапе заметили еще... Как бы семья достаточно крепко живет, еще достаточно крепко, но уже холод увеличивается в отношениях. Опасность разрушения семьи, простите меня, достаточно высокая уже сейчас. Вы прав, у вас сердце чувствительное, вы правильно поняли. Вот вы сразу сказали, он хочет поехать. Я понял ваш вопрос.
Но она не хочет его отпустить.
Правильно, тоже правильно, она чувствует опасность. Все правильно. Все правильно, только надо понять, что поможет от этого правильно. Вот все правильно, и что дальше? Ой, все плохо.
Вот
не все...
Он говорит, все у меня не получается, все у меня не получается.
Да, вот и я вам тоже говорю. что хотя бы вы молиться начните. Потому что вы все можете выть сколько хотите. Если человек не начнет правильно жить, ничего не поменяется. Все будет то же самое, все хуже и хуже и хуже. Понимаете, есть болезнь, есть лекарство. Болезнь заключается в том, что люди, если просто так живут, у них нет подпитки свыше. Они даже хотя бы, пусть не свыше, пусть хотя бы друзей приводят в дом, живут для людей, там кормят нищих. Ну что-то надо делать для того, чтобы энергия вот этого эгоизма семейного, она перестала вот так вот зажиматься все больше друг на друге больше, чтобы какая-то жизнь пошла. Чтобы вот эта энергия семьи, она должна отдаваться людям. То есть нужно как-то вот жить так, чтобы им, они не друг друге замыкались и на своих детях, а чтобы как-то больше вот отдавали вокруг себя. Даже если они, допустим, не с Богом, но не неверующие люди. Хорошо, тогда людям пусть отдают. Потому что есть люди, которые просто служат людям и от этого счастливы. Есть люди, которые просто даже природе служат, и то и у них уже хорошо в семье. Понимаете, нужно вырваться из своих вот этих личных интересов, которые засасывают, все, круг сжимается, люди ближе становятся, эта близость, она вызывает больше раздражительность, больше напряжения. Даже если люди сами по себе очень деликатны, культурны, то есть у них хорошие качества, то есть они интеллектуальные, серьезные люди, понимаете, хорошие качества личности, но даже это не помогает. Они терпят друг друга, чувствуют что-то не то, а что они понимают. Понимаете, идет процесс увядания любви в семье. Закономерный процесс. Спасибо вам большое. Будьте счастливы. Видите, сегодня на всех цветов хватит. 100%. Молодцы, нанесли цветов столько. Закономерный процесс увядания любви. Вот вы вчера сидели на лекции. Вы что думаете? Я просто так вам это все рассказываю. Я вам рассказываю жизни. Вот сейчас пример вчерашней лекции вам налицо. Я вам рассказывал, как вянет энергия любви в семье, почему это происходит. Потому что ни дети, ни жена, ни секс, ни квартира, ничего не поможет сохранить семью. Семью поможет сохранить только природа, добрые люди и Бог. Потому что все это дает энергию в семью. В семье не хватает энергии, они гаснет, люди замыкаются на себя, все гаснет сила. И потом, что-то нам плохо, может мне в Европу поехать. Европа это самое лучшее вообще в жизни. Все вопросы решает только Европа. Вот если что, сразу в Европу, понимаете?
Еще такой вопрос, скажите, пожалуйста. Я прожила с мужем 35 лет, и он умер. Но мы до этого развелись.
Да, ну то же самое было, он погасла энергия совместной жизни, вы устали друг от друга. Да, вот правильно, все для него, а надо было делать все для людей, для Бога. Но вы замкнулись друг на друге, вот вы делаете все для него, а где энергии-то брать? Вы устали, он устал. А вы не могли его оставить, у вас была депрессия. Вы очень сильный человек, вам трудно объяснять. У него была депрессия, вернее, у вас была депрессия, и вы не могли не оставить. У вас уже не было сил с ним жить. Вы просто забыли это состояние. Вы уже не могли, потому что вы неправильно жили. Вы, ну, жили неправильно, тот же самый результат. Вы истощились в отношениях, и семья в результате стала разрушена. Вы хороший человек, он хороший человек. Истощение произошло. А он ушел из жизни и не умер, потому что он живой. Я его вижу, он как жил, так и живет. Только сейчас уже в другом теле. Понимаете, он ушел из жизни, потому что он тоже неправильно жил. У него не хватило здоровья. То есть произошло истощение организма. Он много работал, уставал. Сосуды начали страдать потихоньку. Он этого не замечал. И потом бабамс, криз и до свидания. Ну, судьба, она вот такая.
Мне страшно.
Потому что вы не молитесь, надо молиться, очистить сердце. Светлая память должна о муже остаться, светлая память. Молиться, светлая память о муже осталась, Дальше иди жизнь по жизни по своей.
Он мне предлагал, чтобы я совместно жила. Но я не хочу этого.
Пока надо молиться, чтобы очистить свое сердце. Вы меня не слышите. Я говорю, молиться, вы свое что-то говорите. Вам надо молиться, чтобы очистить сердце свое, светлую память о муже, потому что вашему мужу нужна помощь еще. Он там, как бы ему нужна помощь, а помощь только через Бога может прийти. Если вы будете молиться, его, вы ему помощь дадите, у вас осадок, вот это чувство «я виновата перед тобой, потому что ему я с тобой разошлась». Понимаете, люди, они неправильно все понимают, потому что они не понимают, какая реальность вообще там существует. Ему просто нужна сейчас там помощь. А помощь может прийти только от близкого человека. А человек начинает додумывать. Наверное, может быть я, потому что ты же сейчас уже умер, ты сейчас не живой. А мне плохо, потому что я тебе не то сделала, когда ты был живой. Вот так человек размышляет. А причина, почему такая вот тяжесть, вот, что о нем думается, вспоминается? Потому что ему нужна помощь. Сейчас. Ставить не надо ничего. Ставить это означает, что вы переносите проблему на церковнослужителей. Вам надо молиться самой. Что вы там ставите? Ну ставите, чуть-чуть это помогает и все. Это, знаете, с больной головы на здоровую переносить. Надо взять и самой решать свою проблему. Это ваша проблема, а не их. Ничего вы не поняли. Вы очень образованный человек. Слышали много мнений. Поэтому вам услышать меня очень и очень сложно. Но я вам сказал все, что мог. Я вам сказал все, что мог. И я знаю точно, что это поможет, если вы это будете делать.
Спасибо вам огромное.
Будьте счастливы. Вот мужчина выспался. Очень трудно. Нужны знания. Людям нужно знание, как жить. Есть системные ошибки. Не надо даже подробности узнавать. У всех одно и то же. Вот смотришь, и все одно и то же. Мы не знаем, как устроен этот мир. У меня вот будет в конце января, по-моему, 23-го, 24-го, что ли, февраля, семинар по перевоплощению, законной реинкарнации. Это надо послушать, потому что надо понять, как вот происходит изменение в сознании человека, что нужно для него потом. Кажется, что я не додала тогда, а нужно сейчас, потому что он живой. Надо изучать, что происходит с человеком, когда это все описано в священных писаниях. Веды это не фантазия, это наука, понимаете? Древняя наука, которая объясняет все. Там есть размеры атома, скорость света описана. 5000 лет назад в священных писаниях, строение Солнечной системы, которое сейчас подтверждено, все, еще есть много чего, даже не знает наша наука, и в том числе о том, что происходит с человеком после ухода из тела. Там подробно описано, и что чувствует человек, когда близкий человек покидает тело, что он чувствует. Он чувствует, что-то ему тяжело, что-то не то, и он это думает, что это от прошлого. Нет, это от настоящего. Надо сейчас молиться и помогать человеку. Прямо сейчас. И люди не знают этого инструмента жизни. Что контакт со святостью меняет судьбу. Мы не знаем этого инструмента. Мы думаем, что делать жене. Вот мы ситуативно решаем вопросы все. Что делать жене? Отпускать его в другую страну. Или не отпускать? А это не вопрос, так не стоит. Потому что если между ними не будет достаточно энергии, которая их будет держать вместе, он все равно умотает. Точно так же, как вы говорите, я сделала ошибку, потому что ушла от мужа. Так вы поймите, если бы вы не ушли, у вас бы начались проблемы с психикой, у вас сон уже начал страдать тогда, он бы вообще просто пострадал, вы вообще спать перестали, есть потом перестали, потом в психушку бы попали. Понимаете, энергия уходит на определенный минус, и все, люди не могут уже жить вместе. Вот у них еще на полный минус не ушла, но он уже чувствует, что его надо драпать. Он уже хочет драпать, и там, понимаете, нет гарантии. Он уедет, может быть, его потянет назад, и это как бы решит вопрос. Но нет гарантии. Может так случиться, что там появится какая-то другая женщина, и она его притянет, и это по судьбе его есть. И причина, почему так происходит, потому что неправильно сама жизнь построена. Людей не образовывают, не учат, как надо жить. Что нужна молитва, нужна природа. Вот я, допустим, сейчас пробежался 9 километров вокруг вашего озера. Я там встретил двух еще женщин, они такие: «Олег Геннадьевич, мы вас узнали». Тоже с палочками ходят такие. А мы здесь, вон они тоже. Тоже, видите, тоже бодренькие. Бодренькие, вон, смотрите, свежие, наполнили силой, тоже так же, как и я. Чувствуете, от меня идет свежесть или нет? Чувствуете? Такая сила, да? Это от природы, от вашей природы. Я зарядился вашей природой. Каждый человек так должен жить. Нужно заряжаться природой. Пробежались на природе, заряд получили. В церковь, в храм сходили, молиться надо учиться самим. Люди часто чем занимаются? Они думают, что я должна заплатить деньги, а за меня послужат. Понимаете, это малоэффективно. То есть нужно самой учиться молитвой, свое сердце нужно напрягать в отношениях с Богом, учиться это делать каждый день. Понимаете? И тогда сердце наполняется вот этой чистотой, как бы, и этой чистоты хватает на близкого человека. Ты тоже ему что-то даешь. Тоже даешь своему близкому человеку. И так постепенно восстанавливаются отношения. Сначала жар вот этот любви между людьми существует. Это эгоизм. А потом появляется чистота, уважение, верность. Понимаете? Чисто, чистые отношения. Серебряные свадьбы, негаснущий костер. Вот это сердце горит, чистота. Серебряные свадьбы, душевный разговор. Ну, то есть сердце соединены, связаны сердца у людей. Вы даже поговорить друг с другом не можете. Кроме дел, детей, сердечный разговор, душевный бывает. Я вот так живу, а ты как живешь? Вот у меня такие сложности в жизни, а у тебя какие? Да отстань ты меня, что ты ко мне пристал? Я с работы устал, пришел, давай я хоккей посмотрю. Понимаете, нет душевного разговора. Потому что сердца забиты, они не готовы открывать друг другу. Не хватает сил любить. Любить означает открывать сердце, доверять, верность проявлять, служить, заботиться. Ну, то есть глубокие отношения. Не хватает. Это возможно только если у тебя есть чистота, и ты ее отдаешь. Есть и отдаешь, есть и отдаешь. И так постепенно у него уважение к тебе появляется. Уважение. Он смотрит на тебя и думает: смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Ну, то есть, долгою означает, ты не видишь мелкое уже, ты как бы служишь, заботишься, видишь самое высокое, чистое, светлое в человеке, сердце радуется, спокойно с человеком жить, не страшно куда-то отпускать. Меня жена отпускает по всей стране, ей не страшно по всему миру. Почему? Потому что она не видит мелкого во мне, она верит, что я никак бы не куплюсь ни на что. Понимаете? В зеркальном отражении надо научиться не видеть мелкого. Для этого служить надо возвышенным качеством человека. Для этого нужно думать о Боге, учиться. Природа помогает жить, добрые люди помогают жить. Понимаете? Но мы не берем этого всего, мы зациклились. Работа, дети, дом, семья, больше, ближе отношения друг с другом. Общаемся больше друг с другом. И погружаемся друг в друга, и как бы потом скандалы, ругань, развод. Высасываем силы друг из друга просто. Силы тают, тают, тают. Замкнутая система. Дети, муж, жена, замкнутая система. Не пополняется ничем. Друг на друге замкнутые люди тают. Они расходуют силы на работе, друг на друга расходуют силы, тают, тают, тают. Сначала усталость появляется, любовь как будто... Чувства к близкому человеку заканчиваются. Что-то ничего не чувствую от него. Потом холод появляется дальше. Ой, фу, что я с ним живу, не мой человек. Пошла с астрологом, он говорит: у вас несовместимость вообще, как вы жили. Помощник, блин. Помог астролог. разобраться с вопросом. По морде бы ему дать, если он такие слова сказал. Вот. Ну, разрушают семьи, помогают разрушать семьи люди. Таким образом. Ну, в общем, вот такая вот система. Понимаете, у всех одно и то же. Тысячи людей, все одно и то же. Неправильный образ жизни. Отсутствие знаний вообще, как устроена любовь, как вот движется она. Что нужно ее, ну, как бы другим людям отдавать, жертвовать свою любовь, тогда у тебя тоже в семье будет отдавать. Потом тоже переключаться, люди не знают, как вообще жить правильно. Вот они погружаются в то, что видят. Вот. Где это песня-то? Сейчас, что я же для вас придумал еще кое-что. Переключение важно.
А я смотрю на твои
жизнь. Устаю.
А вечер дышит в лицо мне своим перегаром. И продавщица устала глядит на чеки. То мнится мне, что не кончится день повеки.
Все, тебе надо переключаться. Не смотри больше на это, на все. У тебя нет сил. Память свою включи в отношения с Богом.
А в золотом океане любви бескрайне все дни, как рыбы, плывут в неземном сиянии.
Погружение в духовную реальность. Нужно погружение в духовную реальность. И тогда, когда человек погружается в духовную реальность, он может по-другому воспринимать мир. По-другому воспринимается мир. Ты, когда погрузился в духовную реальность, ты начинаешь в людях искать чистоту. Понимаете, вот вы говорите, Олег Геннадьевич, это 40 лет у нас назад такой город был. Он всегда такой был и будет. Понимаете, он чистый, светлый город, всегда будет. Вы чистые, светлые люди тоже, всегда такие будете. Вы не видите друг друга таким, а надо учиться видеть.
Смотри, какая красота, ей невозможно наглядеться.
Учитесь!
Дымится у нее в устах. Ты прикоснись не только сердцем.
Смотри, какая чистота. Ее ничто не очерняет. Наивность белого листа. От пуста слова ее спасает.
Погружайтесь в чистоту, в глубину. Светлое.
Смотри, какая доброта, она надежду бережет, что без раздоров и пуста прозрение сердце обретет. Смотри, какая высота, что невозможно дотянуться. Самых высоких в мире скал, луна и солнце вдохнутся.
И все, появляются силы жить. Наполнись чистотой, дальше живите, радуйтесь друг другу. Любите друг друга. Верность отсюда возникает, от правильного понимания жизни. Наполнился – живи. Опустел – наполняйся. Нет сил, ни на работу надо, ни на сверхурочную идти, там, ехать на заработки, дом покупать. Для кого? Был такой один святой человек, я не помню, кто-то из православных святых, он до отшельничества работал сапожником. К нему пришел барин сапоги делать. Говорит, сделай мне такие сапоги, чтоб я никогда не сносил. Он смеется, говорит, конечно, сделаю. И тут заказ сделал, короче, пошел. Спрашивает его друг, говорит, а что ты смеялся-то? Ты что, такие сапоги сделаешь? Конечно, говорит, сделаю. А как ты сделаешь? Да он завтра помрет. Сапоги никогда не сносят эти. Понимаете? Увидел судьбу человека. Мы очень глупо часто живем, не видим глубины. Не видим глубины, это не значит, что ее нет. Может так случиться, что дом не понадобится. Кому дом-то понадобится, если он там остается и все? Деньги заработал, а дом уже не нужен. Вот в этом проблема, понимаете? Мы часто ставим материальное выше духовного. Семья разваливается, надо заниматься ей, а не квартирой. Нужно энергию любви копить. Если вы узнали об этом, вы молитесь, им поможет. Они, допустим, не понимают, что так надо жить. По башке еще не дало. Вам дало, вы уже поняли. Если бы не было события, вы бы не стали лекции слушать. Потому что иногда человек бывает очень образованным, очень влиятельным. Ему очень сложно в такую среду попасть. Какой-то Олег Геннадьевич в интернете посмотрел, Господи, куда ты был, секта какая-то. Вот. Пишут всякую ерунду, мы это на все поддаемся, слушаем это все. А сути не видим, потому что этот мир так устроен. Все самое примитивное, оно легко видно, а все самое глубокое скрыто, его не видно. Ну, спросите. А, я уже дал микрофон мужчине. Давай. Склероз? Что делать?
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Я хотел вас спросить.
Садитесь.
У меня каждый раз при общении с мамой больше 10 минут не
надо. Вот. Все на свете могут наши мамы, только не умеют не стареть.
А с папой вообще не получается общаться?
Ну, любовь, что-то перетягивает, Я тоже с мамой, мне очень трудно общаться. Но, Али, опять уезжаешь. На Украину не едь, там война. Я говорю, мам, ну я же не на войну еду. Ну, что вопрос-то? Тяжело, я знаю, дышите глубже просто. Вот общайтесь, скрипите, дышите, старайтесь. Я так вот стою, да, мама, да, все хорошо. Ну, а любовь сжигает. То есть она любит и меня так, внутри всего, сжигает.
Что это говорили?
А?
Сложно.
Да, я знаю, да. Вот. Любовь. Это любовь-нужда. Любовь-нужда. Вот нуждаюсь в сыне, хочу сына. А надо хотеть Бога. А сыну отдавать просто. Неправильное мышление. Привязанность. Запомните, самая сильная любовь на земле – это любовь к детям. Сильнее нету. Ни муж с женой такой любви нет ни у кого. Детям сильнее всего. И когда дети вырастают, они уже не нуждаются в родителях. Дети любят родителей, это любовь-страх. Страха нет, нет любви. Они вырастают, уже все, они как бы себя сами защищают, страха нет. После полового созревания страх заканчивается у человека. Все уже, нет любви. Страха нет, нет любви. 17-18 лет, все. Как бы про маму забывает, про папу забывает человек. Так устроен этот мир. Птенцы вырастают, улетают из гнезда. Люди вырастают, уезжают. Это аскеза любить родителей. И надо эту аскезу держать, заставлять себя. Потому что когда мама уходит, папа уходит, вот в этот момент ты понимаешь, что ты должен был им отдавать время. Раскаяние приходит в сердце. А почему не отдавал? Потому что надо силы на это тратить. Нет такого, чтобы ты просто к маме, там, мама, все, она сразу тянет силы. Чаще всего, если мама мудрая, она молится, она не будет тянуть силы. К ней хочется всегда будет прилипнуть, потому что она самодостаточная. Он говорит: сынок, иди занимайся своими делами. У меня все хорошо. Мудрая мама, то есть она не нуждается ни в ком. Она самодостаточна. Но чаще всего мамы нуждаются. Не хотят наслаждаться отношениями. Вытягивают силы. И это означает, что нужно аскезу совершать. Терпеть и общаться с мамой. СМС-ки ей писать. Если не можете так лично, пишите что-нибудь ей. Так легче. Ничего не сделаешь. Так устроен этот мир. Все правильно вы сказали. Так и есть. Все так и есть. С папой он обижается на вас просто. Обижен. Чего не ходишь к нам? Чего не общаешься? Чего ты там своей жизнью живешь? Обижен. Он вас сильно вкладывал, когда вы были маленькие. Он сильно вкладывал в вас. Сейчас вы уже большой, забыли, как он в вас вкладывал. Мы все забываем, так устроен этот мир. Ничего не сделаешь. Забываем своих родителей.
Благодарю.
Мне недавно прислали такое видео. Папа с сыном на лавочке сидят. Видели? Ага. Да, говорит, это что такое? Говорит отец. Такой слеповатый уже. Это птичка. 5 раз у него спросил у сына. Он говорит: пап, ну что ты одно и то же спрашиваешь? Я уже устал. Он взял, пошел, дневник принес. Читай, говорит. Читает. Маленький сын, папа молодой. 25 раз сын спросил, что это. Папа сказал: птичка, 25 раз. И ничего, спокойно ответил. Девушка в очках. Да.
Я тоже не ожидал.
Я тоже не ожидал, что вас спрашивают. Так вот, Господь так действует. Взял просто из как бы. Я вам мандаринку дал? Нет?
Здравствуйте еще раз. Спасибо вам за то, что вы нам читаете лекции. У нас как бы немножко волнуюсь, поэтому...
У меня жена говорит: спасибо, что ты у меня есть. А я ей отвечаю: спасибо, что я у тебя ем. Не плачьте, все будет хорошо.
Ну, сегодня у нас был 16-й брак. Вчера он был, послушал вашу лекцию, и он все понял и сказал, что, чтобы мы опять разъехались. Потому что мы разошлись ровно год назад, и...
Че, вот так лекция повлияла? Он послушал и противоположный результат, что ли? Я вроде бы хотел, чтобы съехались.
Через полчаса начал писать, что ты самая лучшая, самая-самая.
Конечно, и так и есть.
Сердцем.
Конечно, он самое лучшее.
Он понимает, а сердцем нет.
Сердце просто устало.
Да, я знаю, я развиваю его выше, чем положено. Ну, просто хочу результат.
совета полюбить Бога, стать сильной, вы потеряли себя в отношениях, потеряли себя. Нельзя влюбляться в человека так сильно. Это разрушает человека. Вот что как хотите мне говорите, я вам говорю, так оно и есть. Это разрушает человека, разрушает человека. Полюбили, все, так сильно, все. Все. Нужна молитва. Не может он рядом жить, сжигает его. Хороший человек, добрый, сгорает. Нет сил жить с вами рядом. Полюбите Бога, научитесь этому. И все, вы станете сильной и самодостаточной. У вас будут силы терпеть отношения. Не теряться в них. Не теряться.
Да, и самое страшное, что он полчаса нас опять написал, сказал, что все будет хорошо.
Конечно, все будет хорошо.
Но ты же видишь, после вчерашних лекций мы все время возвращаемся к друг другу, как бы.
Все будет хорошо, конечно, однозначно. Вам надо просто молиться Богу, и у него шансов нет уйти от вас. Ни одного шанса.
Может не мучить, как бы вы же говорите, чтобы он счастлив был.
Ну а как вот не мучите? Ну тогда другого придется мучить. Мучайте уже одного, что как бы. 10 мужиков там мучат.
Спасибо большое.
Ну, кого-то мучить придется. Ну, так устроен этот мир. Поймаете, не? Сейчас тренировать меткость свою буду. Ладно, мои хорошие, давайте я уже лекцию буду. Сегодня мы будем учиться отношения строить. Нужно понять, что вот женщине не хватает вот этой вот радости, понимаете? А мужчине не хватает нежности от женщины, а женщине не хватает от мужчины радости. То есть мужчина должен радость давать женщине. Радость – это энергия солнца. Для того, чтобы она была этой энергией солнца, надо саму стать солнечной. То есть она должна наполниться ее от природы, от добрых людей. И потом дарить женщине вот это солнце. Для того, чтобы семьи сохранялись, надо наполнять близкого человека. Мужчина, он когда подходит к женщине, он что хочет? Он хочет ей попользоваться. Помять ее, потискать, поцеловать, покушать то, что она готовит. Ну, то есть, понаслаждаться чистотой в ее атмосфере. То есть, мужчина хочет наслаждаться женщиной. То есть, он такая красивенькая, хорошенькая, мягенькая такая. Вот, понаслаждаться. Это эксплуатация. Женщина рано или поздно устает от этого. Она чувствует, что он замучил уже. Что он хочет вообще? Постоянно пристает и пристает. Вот. А надо женщине дарить то, что ей надо. Не то, что ты хочешь от нее брать, а ей надо понять, что ей что-то надо. И вот что ей надо. Ей нужна прежде всего очень доброе, радостное и чуткое обращение. Женщина, самое тяжелое в жизни женщины – это страх. То есть, женщина боится всего. То есть, ну, у мужчины есть самая большая проблема у мужчины – это чувство собственной неполноценности. Поэтому мужчине надо постоянно… Вот есть мультик такой советский, там «Чиф ли я? Чиф ли я?» «Да чиф ты, чиф!» Ну, чиф означает начальник. Ну, чиф ли я – это как воробьи чирикают. Вот. То есть барабиха постоянно его вдохновляла. Ну, то есть мужчину нужно в свои силы вдохновлять его нужно. Это приносит счастье мужчине. Ты у меня сильный, ты сможешь, справишься. Женщине нужна радость просто. Женщина боится. То есть ей нужно убрать этот страх из ее сердца. Сделать ее сердце радостным. И такие вот есть песни, которые показывают, как мужчина должен себя вести с женщиной. Один вариант, когда женщина обиделась, как себя вести надо. Надо очень аккуратно, мягко ей что-то сказать. И она тогда успокоится. Правильно. Вот. Мне помогают на лекции постоянно. Ну, примерно так.
Там, где сосны, где добро дно, есть озера с живой водой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Как кукушке не куковать, ей судьбы нам не предсказать. Ты не печалься, ты не прощайся,
а выходи меня встречать.
Ты не печалься, ты не прощайся, а выходи меня встречать. Над дорогой встает заря.
Видите, все с природой связано.
Синим светом
природой наполняемся сначала.
Ты не печалься, ты не прощайся, ведь жизнь придумана не зря.
Женщина спокойнее стала? Нравится так? Мужчина, когда так настроен? По-доброму, сильно. Но мужчина, прежде чем женщину успокоить, надо быть сильным. Не можешь успокоить женщину, если ты сам напряжен, раздражен. Нужно, чтобы сердце было наполненным, самодостаточным, радостным. Это от природы, от Бога идет вот эта наполненность. Наполнился сердце, наполнилось, а женщину простил. Каждый раз надо понимать, что если человек что-то, вот женщина, что-то с ней происходит, это не от дурости, не от глупости. Это потому, что так устроен мир. Все имеет свои причины. Ушла, значит, есть причина. Пришла, опять есть причина, значит, уже полегче стало, отдохнула. Если даже жена ушла, можно помолиться, она придет. Почему? Потому что нить-то не разорвалась, она связана. Поэтому вы как бы вы боитесь, что такое вот. Что вот мне теперь делать? Он ушел. Да ничего не делать. Просто связь-то осталась. Вы не потеряли человека. Связь осталась. Ушел, потому что нет сил. Надо помолиться. Успокоилось сердце. Наполнилось твое сердце. Как только ты наполнишься, он придет сразу этим пользоваться. Что человек такое, как бы, существо. Он всегда, вот если чуть-чуть есть возможность, он обязательно это будет, придет собирать. Вот, допустим, лекция идет, вам все звонят. Почему мобильный телефон надо исключать? Потому что вам хорошо стало на лекции, и только вот хорошо стало, все сразу звонят. Зачем они звонят? Наполнится. Они сами не знают, зачем. Поэтому, когда спать человек ложится, сексом занимается, кушает, на лекции сидит, надо мобилки выключать. Иначе все будут звонить, ты как бы наполняешься в это время, и они сразу тоже хотят. Поэтому придет обязательно. Куда он денется? Наполнитесь просто, станьте счастливой. И мужчина тоже должен наполняться, не бояться. Допустим, мужчина сильно боится женских эмоций. Не надо бояться. Надо очень поэтично к ним относиться. Женские эмоции, там заплакал, а ты меня плакаешь. Это поэзия. Это поэзия. То есть он... Поэзия такая, это поэтичное отношение. Что, не верите? Сейчас я вам вот, сейчас включу песню. Вот как правильно женщина себя вести, когда надо плакать. Поэтично очень относиться.
Yeah.
Классно? Красиво? Кори глазки от меня не прячь. Ты прости за мои заглупые слова. Вот так надо поэтично очень успокаивать жену. Ты обиделась на меня. Кори глазки от меня не прячь. Я люблю тебя одну. Ты у меня самая хорошая, самая лучшая. Вот так вот. Если она плачет. Если не плачет, то можно еще по-другому. Допустим, очень радостно. Так, вдохновлять женщину. Своей силой радостной. Вот так вот общаться с ней. Обижена. Обиделась. И не может простить. А надо все равно продолжать. По нескольку раз. Я жену несколько раз прошу прощения. Она говорит, ты на лекциях говоришь, что ты на самом деле не считаешь себя виноват. Я говорю, нет, я на самом деле считаю себя виноват. Она, да? Ну ладно, я подумаю. Хотя я вообще не считаю себя виноват. Я считаю, что она виновата. Все равно иду просить прощения, потому что я знаю, что любовь выше этих всех, там, правильно, неправильно. То мы все забываем, чего там было виноват, что поссорились, не помним. Что поссорились, помним, а из-за чего не помним. Потому что это все глупость. Поверхностные вещи какие-то, несерьезные. Отношения гораздо важнее. Вот поссорились, запомнили на целый год, а из-за чего уже забыли. Отношения важнее. Поэтому надо просить прощения идти, там, прав человек близкий, неправ, не имеет значения, это все ерунда. Мы так сильно этой правде вот своей придаем значение, да я прав, зачем я пойду, зачем пойдешь просить прощения? Да за человека, для того, чтобы любовь копить в своем сердце и в ее сердце, чтобы любовь жила между вами. Для этого нужно просить прощения. А для того, чтобы просить прощения, нужно наполняться, понимаете? Наполняться силой. От природы надо наполняться силой. Наполнись от природы, простили, приняли человека. Приняли, дальше идите. Глубже мир учитесь воспринимать.
Смерть желаний, годы и невзгоды. С каждым днем все непосильней класть. Что тебе назначено природой, надо благодарно принимать. Смену лет, закаты и восходы, и любви последней благодать. Как и дату своего ухода надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать.
А как это дату своего ухода благодарно принимать? А так, что ты будешь себя видеть. Это доказано учеными. Человек лежит, тело лежит, а человек видит себя сверху. Тонкое тело выходит, и потом сознание возвращается. Процесс выхода человек не помнит. Он может помнить даже, но он как в спутанном сознании. Потом сознание возвращается, он видит себя сверху. Хирурги стоят, тело бездыханное. Он смотрит на свое тело. В тонком теле, психическом теле смотрит. Как мы во сне летаем, везде смотрим. Это жизнь, тоже жизнь, но она имеет такое более спутанное сознание. Можно себя осознавать в тонком теле лучше. качественнее, чем обычно люди это. Обычно с путанным сознанием, но можно там разобраться более сосредоточенно. Я изучал это и во сне научил себя осознавать. Научился вставать с постели во сне, подпрыгивал, научился летать во сне в тонком теле. Видеть, научился видеть, потому что там постоянно реальность меняется. Туда-сюда, туда-сюда. То в одну реальность вошел, то в другую. А научился видеть ту реальность, в которой я нахожусь. Вот я, вот моя комната темная, вот я здесь лежу, вот тело мое лежит, вот я здесь. В настоящем времени, заходил в настоящее время. Научился вылетать из форточки, из окна, прямо через окно. На 9-м этаже жил. Научился летать. Смотрю, вот там вниз спустился на 8-й этаж. Думаю, что там соседи делают? Раз ночью, ну, интересно. Залетаю везде, смотрю. Потом пугать начал всех. Не спят, я так подлетаю. Пугаются. Одна бабушка как бы испугала ее, она так меня раз перекрестила и все. Я такой раз проснулся. И не хочется мне этим заниматься. Перестал заниматься. Пропало желание просто. Не то, что я не мог. Я мог, просто что-то не хочется. Она мне отбила желание. Перекрестила. Нет. Страшно означает, и есть какой-то объем работы. Страшно бывает от усталости. Допустим, человек устал, и злые духи заходят в тело. Страшно становится от усталости иногда. В этом случае нужно отдохнуть. Бывает страшно становится от того, что судьба действует. Это разный вид страха. От усталости человек, ну, когда ему страшно, от усталости у него возникают какие-то грезы. То есть он начинает что-то себе надумывать, как бы грезы возникают такие, фантазии какие-то в голове. Это значит, ты устал. У детей страшно, детям от чувствительности высокой. Особенно, когда ребенок болен, простуда какая-то, грипп, температура повышается, психика становится очень чувствительной и начинает видеть духов злых и все прочее. Злые духи так действуют, что если ты их видишь, они влияют, не видишь, не могут влиять. Кто видит, на тех и влияет. Кто испугался их, они сильнее действуют. Еще сильнее испугался, еще сильнее. Не боишься, они не могут действовать. Так все устроено. Поэтому человека надо, как кто боится, тот, у кого ослаблена психика. А ослаблена психика бывает от неправильного образа жизни. И бывает от тяжелых периодов судьбы тоже страшно. Это не злые духи уже влияют, а время само влияет. Человек чувствует события просто. Это другой вид страха. Это не страх, а тревога. То есть страх, это когда тебе что-то накручивается в голове, там какие-то образы. А есть тревога. Тревога, это когда ты, в общем-то, тебе не страшно, то есть тебя не мандраж, так не трясет. Злые духи не действуют, а действует ситуация. Ты чувствуешь, что-то должно произойти не так. Какое-то событие ты чувствуешь, на тебя наваливается оно, тяжесть какая-то в сердце, на сердце тяжесть, трудность какая-то. Надо просто молиться и победить события. Ты молишься, молишься, память о Боге включаешь, событие гаснет. Не так сильно тяжесть. Значит, оно побеждаться начало. Постепенно спокойствие в сердце пришло. Это первая стадия победы над судьбой. Вторая стадия. Молишься, 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 молишься. Дальше идет уже прорабатывание деталей. Ты уже точно знаешь, от чего боишься уже. Чувствуешь события, знания приходят о ситуации. Ты знаешь, что делать в этой ситуации. А на третьей стадии ситуация отступает. Она уже не может на тебя действовать. И все это с помощью памяти о Боге происходит. Как это все отступает, судьба? Ты не о судьбе думаешь. Думаешь о том, чтобы служить Богу. Как служить Богу? Радоваться Ему, славить Его, прославлять Бога, радоваться Ему. Это помогает сильно очень. Это самое главное знание, которое человек должен знать вообще на земле. Если он этого не знает, как побеждать судьбу? Одна женщина целую лекцию читала. Потом подходит ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, что делать-то вообще все-таки? Только не надо говорить, что молиться. Я уже знаю, что молиться, а делать-то что? Она не поняла, что это и есть самое главное действие. То есть веды говорят, тот, кто видит действие в том, что люди считают бездействием, а видит бездействие в том, что люди считают действием, этот человек мудрец. Люди ведут действием, что надо деньги зарабатывать, потому что жилья нет, поэтому плохо живем. Надо деньги заработать, будет дом, будет счастье. Они думают, что это действие. А мудрый человек знает, что это не действие, это бездействие, потому что проблема не в том, что дома нет, а в том, что теряется любовь. И нужна природа, нужны добрые люди, нужен Бог, чтобы наполниться силой, необходимой для поддержания отношений. Вот эта сила, она восстановит отношения и будет как бы в шалаше мне с вами рай. И все, то есть не обязательно дом нужен, нужна просто любовь. Она гаснет у людей, у всех на земле гаснет. Люди замыкаются друг на друге, на детях, на себе, замкнутая система. Любовь — это энергия, должна пополняться все время. Она не пополняется, гаснет, гаснет, тает. И потом холод уже, устали друг от друга. А мужчина не может, ему надо куда-то бежать. Ну, ищет себе еще любовь где-то. У него активное действующее начало, он не может ждать. Ему нужна любовь, он не знает, как что сделать с женой. Ему кажется, что все, здесь любви не будет. Все. И как бы там кто-то подтверждает, говорит, да, это не твой человек, все так и есть. И он говорит, о, ошибся. Значит, пойду искать заново. Такая система, люди так расходятся. Они не то, что злые там, из-за злобы это делают. Нет. Они это делают из-за незнания, непонимания, как устроен этот мир. А дети страдают, потому что семья ради детей создается. Родители тоже страдают. Тьма поглощает. Ничего не получится. Прогоняет тьму и сила доброты, вопреки всему. Надо в это поверить, надо понять. Не бежать куда-то там что-то искать себе новенькое, а понять, что помогает тьму, прогоняет тьму сила доброты. Пойми в это, поверь. Ты в это не веришь просто. Ты думаешь, уже все, ничего не получилось. А просто это объем работы, оно, судьба как действует, она отшибает мозги. Она подействовала на человека, человеку кажется, о, все. Все разрушено, кажется, все, не, ко мне не вернется. Так судьба действует, они шепчут тебе на ухо, не вернется. А это неправда. Это просто объем работы и все. Начала молиться, думать о Боге, сила в сердце появилась, радость, самодостаточно. Красивая сразу становится. Женщина думает, я некрасивая, поэтому он человек покрасивее нашел. Тоже глупость. Кто сказал, что ты некрасивая? Некрасивая означает нет энергии, нет силы. Женщина родилась быть красивой, она не может быть некрасивой. А кто напиталась энергией, стал красивой сразу. Влиятельно. Красиво означает влиятельное. Все, и по мозгам ему как дала. Алло, как у тебя там дела? Он, все. Без тебя, без твоей любви я прожить. Конечно, сумею. Без тебя, без твоей любви не прожить не смогу ни дня. Все зависит от силы. Вера разрушается первая, означает, ее не было. Человек надеялся только на чудо. Мы надеемся на удачу. Вот любит меня, хорошо, не любит, все, значит, все закончилось. Нет, ничего не закончилось. Просто есть объем работ. Работай своим сердцем. Здесь уже не руками надо работать, не головой, сердцем. Память о Боге, помнишь о Боге, побеждаешь судьбу. А если совершил ошибку, ошибку совершил, тоже не надо. Ой, я плохо сделал, все. Надо действовать тоже. Что это за действие? Действие в отношениях с Богом опять. Идти к Богу, и там трудись сердцем, раскаивайся, и сердце очистится, радость на сердце придет.
Стою перед своей виной, тебя себя простить не в силе. Скажи, Господь, какой ценой прощение дается в мире. Стою перед своей бедой, стенания унять не в силе. Скажи, Господь, какой ценой покой дается для могилы. Молиться и кланяться, учиться каяться, киртанам шраванам.
Это важно. Киртанам означает совместная молитва. Шраванам, это санскритские слова, шраванам означает слушать тех, кто молится, слушать, вот я то, что говорю, звучи со мной, слушать тех, кто молится. Глотать пыль Вриндавана означает по святым местам ходить и глотать пыль там. Получать милость от святых мест. Вот что это значит. В любом месте святом иди и глотай пыль. Она тебе поможет. Это не грязь. Это то, что очистит тебя, даст тебе силу. От старших мандаринчик съела, и сразу бац, легче. Так? Да Господь так действует. Не то, что я так действую, Господь так действует. Он говорит, вот правильно ты сделала. Понимаете, через старших Господь действует. Надо верить в старших, верить в святость, в чистоту людей. Каждый человек, допустим, ты, тебе плохо, идешь к астрологу-психологу, иди к доброму человеку. Если астролог-психолог добрый человек, еще лучше. Иди к доброму человеку, через доброго человека действует Господь. Если у человека к тебе есть доброта в сердце, он тебе поможет. У него в сердце найдется знание для тебя. Даже если человек не специалист в этом вопросе, не имеет значения. Найдется у него в сердце знание для тебя. Есть хорошие, конечно. Есть хороший, у меня жена астролог. Она никогда плохого не скажет. У нас на фестивале благость 3 астролога целых. Ни один из них никогда ничего плохого не скажет. Они знают, что так нельзя. Они научились правильно говорить. Я не против астрологов, я за. Просто если ты взялся за это как хирургическое, это как астрология, это как хирургическое вмешательство. Как бы, извините, я не ту кишку отрезал. Уже все как бы. У нас для вас, говорит, две новости. Первая новость, мы, говорит, вам не ту ногу отрезали. А вторая, говорит, а вторая, та нога, которая больная, она сама зажила. Болезнь была чуть-чуть другая, неважно. Если говорить о диагнозе, то прежде чем к врачу идти, нужно сначала помолиться, в сердце должно появиться спокойствие. Должен почувствовать спокойствие, что тебе поможет, а потом дальше молишься, и тебе Бог дает знание, куда идти. Если ты пошел куда, наугад, твои проблемы, чего ты туда поперся? Бог тебе даст знание, если ты помолишься, куда идти. Вот этот, ты будешь знать, этот человек тебе поможет, а этот нет. Нужна молитва всегда. Перед все, каждым. Ну вот для этого вы и лечились, чтобы узнать, как правильно. Бог вам через страдания знания приходит. Вот смотрите, ну то есть идея в чем заключается? Все известно в этом мире. Господь ничего не скрывает. Просто мы не хотим знать. Мы не знаем, как устроен этот мир. Первая стадия спокойствия. Хочешь купить дом, сначала успокойся. Ой, быстрее хочу дом купить. Успокойся сначала, помолись. Спокойствие не приходит, быстрее, быстрее, быстрее. Неблагоприятно, не покупай, этот дом тебе не поможет. Хочешь замуж выйти, сначала успокойся, молись, 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 чтобы успокоилось сердце. Не можешь успокоиться, быстрее замуж. Значит, неблагоприятно. Быстрее лечиться у этого врача, все, напугали врачи. все, быстрее лечись, иначе помрешь, быстрее, давай. Вот. А, я бегу. Неблагоприятно. Успокойся сначала. Все решает Господь сердце. Помолилась, почувствовала, там не поможет. Иди, лечись. Не поможет, не лечись. Чувствуешь тревога, напряжение в сердце? Чувствуешь, не поможет, не иди. Все там знание есть, просто сначала успокойся. Бог говорит человеку, прежде чем кого-то воспитывать, сына решила повоспитывать, обижена на него, успокойся сначала, помолись. А потом скажи ему по-доброму, это подействует сильнее. Если надо наказать, накажи, это не мешает. По-доброму сказал, поставил в угол, по-доброму тоже. Не мешает. Ему, к нему в сердце придет знание. Но он такой же, он тоже человек. Он человек, он человек. Люди склонны ошибаться. Вот я тоже врач, вы тоже мне говорите, Олег Геннадьевич, что делать? Отрезать ногу или нет? Понимаете, мне нужно симптоматику все узнать, это очень сложно. Организм человека очень сложен. Не надо так относиться к здоровью. Что делать? Быстрее скажите, Олег Геннадьевич. Это неправильное мышление. Я могу по судьбе сказать быстрее. Потому что все видно. А в теле не так все просто. Нужно разобраться во всем. Поэтому не надо меня спрашивать по здоровью. Вот так. Это не так просто все. Итак, вы должны понять такую истину, что очень человек должен учиться правильно все делать. Между любыми словами есть сердце. Вот, допустим, хотите поговорить, важная тема какая-то, жизненно важная, там, начальник, близкий человек. Посмотрите в свое сердце. Страх, гнев, обида, напряжение, недовольство. Значит, рано говорить. Нельзя. Нужно помолиться, в сердце должно быть спокойствие и хорошее чувство. Кроме спокойствия, хорошее чувство к этому человеку. Это значит, вы его вспоминаете, и у вас легко с ним говорить. Нет такого, что не могу с ним поговорить. Если не могу с ним поговорить, значит, еще надо молиться, пробить судьбу. Одна женщина говорит, Олег Геннадьевич, представляете, он меня бросил, там же другой живет. Вы говорите, надо вот спокойствие, потом с ним общаться, а я даже думать об этом не могу, чтобы с ним общаться. Так мне больно это предательство перенести. Молилась, раз, правда, сердце успокоилось, все будет хорошо. Потом, правда, я вообще даже, если бы вы не сказали, я бы не поверила, что это возможно. Я начала с ним дружить. Он там с другой живет, у нас ребенок, а я с ним разговариваю по-доброму. И я так его вернула. Потом начал рассказывать, третья стадия произошла. Молюсь, он начал раскаиваться уже. И вернулся назад. Для этого надо изучать, как молиться. Нужно славить Бога, прославлять Его. Я говорю, как прославлять Бога? Прославлять Бога вот так.
За самый лучший в жизни день, за
Аллилуйя, значит, Богу хвала. Видите, мы детей учим этому, а сами не понимаем. Надо славить Бога. Спасибо, Господь, за все. То есть это спасибо означает, ты принимаешь судьбу. Посмотри, что у тебя в жизни. За все это спасибо, за все, что было. Не надо ни за что ругать, потому что все это важно. Если бы не было этого события, не было бы этого. Но принять это трудно. Если бы не было болезни, не было бы лекций. Не трудно это принять, но это факт. Только через вот такие жесткие преграды, страдания мы приходим к знанию. Понимаете, человек не может, а знание является самым главным в жизни. То есть в этом заключается смысл человеческой жизни, в знании, понимаете. Если бы ни трудности, ни страдания, вы как бы их воспринимаете как что-то плохое. Это необходимость жизни, все будут страдать на земле. И в этом есть огромный смысл, понимаете, огромный смысл. То, что понято с трудом, то мне дороже. С трудом понято из-за этого, из-за того, что ты ночей бессонных пустоту. Вот из-за этого все понято с трудом. Через эти страдания ты понимаешь жизнь. Жизнь нужно понять. Нужно понять, что прежде чем принимать решение, нужно помолиться, успокоиться. Пока у тебя тянет куда-то, пока в сердце горит этот жар, ты не сможешь правильное решение сделать. Сначала успокойся, потом знание придет. Может, тебе это вообще 100 лет не надо все. Успокойся сначала, приди в себя, ребенка своего тоже, там, хочешь в институт отдать. Одна женщина ко мне подошла, говорит, 2 недели осталось доучиться, мой сын не хочет учиться. Кто из вас подходил, поднимите руку. Ну, где? Уехала? Так вот, то, что я сказал, так и было, я с ним говорил сегодня в храме. С этим мальчиком. Можно сказать, да. Я его спросил, почему ты ушел за 2 недели? Он говорит, было невыносимо, я просто с ума сходил уже. Так оно и было, я и так ответил, что он не мог просто, у него не было сил. Я говорю, ты доучишься? Он говорит, обязательно доучусь. Я говорю, успокой свою мать. Он говорит, я обязательно ее успокою. Нормальный человек, все отлично. Просто мы не понимаем, что в жизни бывают разные ситуации. Моей дочери так было. Она не могла учиться просто. Я посмотрел на нее, на ее психику. У меня тоже так было в жизни. У меня с учебой тоже такая судьба. То есть очень тяжело, у меня иногда просто сил не было. Я понял, что она не сможет. Я говорю, все. И на год она как бы, она не смогла, все, у нее уже сил нет. 1,5 года отучилась в школе. Я говорю, все, в этот же класс на следующий год. И она пошла, уже она постарше, пошла с этими ребятами, доучилась. Потом хороший период наступил, она все, выучилась, закончила. И очень благодарила потом, потому что как бы я понял ее, что она не может. Нужно понимать, для того, чтобы понять, нужно молиться. Потому что ты не можешь понять, что ты понимаешь только свои желания. А мой ребенок не может выучиться. Да ты, главное, своего ребенка спаси от психушки. Спаси его от надлома, от разрушения психики. Вот что важнее, а не то, что он выучится, там не выучится. Это уже другой вопрос. Главное, чтобы человек не сломался. Вот в чем главное. Она благодарна мне сейчас за это, что так было, что я не заставил ее убиваться там. Не может человек. Нормально училась, наверное, потом бац, и сил нет. Плохой период наступил, надо это знать. А если ты не знаешь, могут быть последствия. Можно разрушить человеку психику просто. И все, попадет в дурдом, дурку просто, и все. Еще что-нибудь произойдет с человеком. Каждый предохранитель человека срабатывает. Он уже, если не может, он просто бежит куда-нибудь. Все, бежит. Это значит, что есть причина серьезная. А не то, что там его заманили куда-то там. Всегда человек бежит к Богу, когда ему трудно. Самое лучшее место, где снять напряжение, это храм. Если человек живет в храме, он вообще счастлив, и у него все хорошо там. Потому что там постоянно духовной практикой занимаются. Люди этого не знают. Они думают, что ему как бы мозги свернули. Причем тут это? Плохо человеку, ну, к Богу бежит. Так устроен этот мир. И вы тоже бегите. Найдите свою веру, бегите, вам плохо, идите в храм, там сидите. Вам легче сразу станет. А есть еще монастырские комплексы цели, если там гостиницы есть, вообще там поживете, походите на службы духовные там. Вообще возродитесь, как будто вы заново родитесь. Вот куда в отпуск-то надо ездить, а не на курорты там эти. С голым попом там все лежат, сознание только друг друга оскверняет. Так. Было у меня тоже сегодня кое-что для вас сказать. Хотела я сегодня поговорить с вами о в целом как бы о семье, о том, как надо глубже эти вопросы всей любви воспринимать. То есть в целом о том, как что бывает. И почему так у меня? То есть разберемся в нашей жизни. Понимаете, в нашей жизни. Нужно изучать, что такое жизнь. Есть три слоя жизни, я уже говорил об этом раньше. Есть невежественная жизнь, означает концепция счастья, я хочу быть счастливым. Это настройка такая глубокая, и с нее не переделаешь человек вообще. Вот если человек такой... Я хочу быть счастливым, остальное мне по барабану. Это называется невежественное существование. Сама по себе такая настройка психическая, она настолько тяжело человеку жить, что он не может без спиртного, без мяса там, в больших дозах, без гулежа, без драк, там, всяких истерик. Ну то есть человек настроен очень агрессивно. Я хочу быть счастливым, все остальное по барабану. Слушать он никого не хочет вообще. Ему все равно. То, что там говорит. Если у вас среди родственников есть такой человек, его не вы не переделайте его просто там словами, еще чем-то. Понимаете, как ко мне тоже одна женщина подошла, говорит, ну что, или мужчина, что, говорит, делать человеком, он там пьет, ничего не хочет слушать. Это вот эта концепция жизни, понимаете, я об этом поэтому и хочу с вами поговорить, чтобы вы понимали, что с этим человеком ничего не сделаешь. Это тяжелый случай. Ему может помочь только горе или молитва. Или его долбанет так по башке, что он очухается, отрезвеет. Но не все отрезвеют. Или он с помощью вашей молитвы просветлеет. Бог ему откроет это знание, что он не так живет. Но понимаете, всем движет концепция жизни. Или вера, по-другому сказать. Человек в невежестве верит в себя и в злые силы. Он считает, что в этом мире надо все совсем сражаться, потому что он злой по природе этот мир. Надо совсем сражаться, все побеждать, и только я сам могу себе помочь. Больше мне никто не поможет. Это концепция атеиста или человека невежественного, понимаете, в которого нет знания ни о душе, ни о совести, ни о перевоплощении, ни о правильном образе жизни, ни о чем у него нет знания. Он только думает, надо пей, гуляй, веселись, то есть живи, как тебе нравится, и все. Один раз живем. Вот такая концепция жизни. Если человек живет так, у него нет совести, ему по барабану, страдаешь ты или нет. Если ты меня наслаждаешь жизнью, значит ты хороший человек. Не наслаждаешь, значит плохой. У кого вот такая ситуация, вот таким человеком вы живете? Поднимите руку. Это значит, что надо дистанцироваться, потому что с таким человеком вы будете сгорать. Вы будете терять себя, вы ничего не сделаете. Вы ему ничего не объясните. Вы не сможете ему помочь и себе помочь. Вы будете сгорать в отношениях с ним, терять себя. И потом тоже деградировать. Если мужчина в таком сознании находится, женщина входит в жуткий депресняк. Она не видит уже белого света рядом с ним. Единственный выход – жить на дистанции, молиться, отрезлять человека. Только страдания, только когда он поймет, что он совершил ошибку, он неправильно относится к вам, Только это поможет этого человека отрезвить. Дистанция не означает бросать человека, это означает совершать аскезу. Можно жить в одной квартире, не разговаривать, просто готовить, помогать ему и молиться за него. Не давать ему счастья, близких отношений. Постепенно вот такой человек трезвеет. Такие люди редко встречаются, но они все деградируют. То есть они все хуже и хуже, они идут в пропасть. То есть такие люди это теряют себя. С каждым годом он хуже становится, если ему не помогать. Помощь можно только с помощью страданий или молитвы. Страдание означает лишить его счастья. Чем больше вы кормите, это как змею кормить, понимаете, то есть молоком, она яд еще сильнее становится. Чем больше вы заботитесь о нем, и тем больше он чувствует вседозволенность, вы как бы унижаетесь перед этим человеком, тем больше он будет наглеть и деградировать. Ничего не поможет, будет все хуже и хуже, хуже и хуже, потому что человеку такому поможет только страдание или молитва. Все, больше ничего. Второй тип людей, люди считают, это большинство людей, большинство. Люди считают, что в этом мире счастье означает мой дом, моя семья, у меня все хорошо, моя работа, что мы хорошие люди, мы любим всех, как бы ко всем хорошо относимся, у меня есть семья, работа, дом и все это и есть счастье. Вот ради этого я должен жить, вот ради своей семьи, работы, это называется расширенный эгоизм. Человек замкнут на себе все равно, только в широком смысле слова. Замкнутость на себе всегда приводит к истощению постепенному. Если человек в невежестве находится, он только на себе замкнут, у него не расширенные, даже дети не нужны, жена не нужна, он только о себе думает все время, такой человек. И слушать никого не хочет. Это невежественная позиция. В этом случае он истощается очень быстро, этот человек деградирует. Постоянно ему нужны наркотики, там, спиртное, курить постоянно, как паровоз курить, там, гулять. Ну, то есть, человек очень слабая энергетика у этого человека, слабый образ жизни, неправильный. Есть и другая ситуация, когда человек все-таки имеет любовь, он хочет служить, у него есть уже желание жить для своих, для близких. Он хочет, чтобы все было хорошо, чтобы счастье было. Но он не знает, как его сделать. Он хороший, добрый человек. Он уже настроен на бескорыстие в узком смысле слова. Он думает, что я должен жить для своих, для детей, для жены, для родственников. Искренне верит в родственные отношения, в родственников. Дает родственнику взаймы большие деньги. Искренне очень. Не понимает, что эти деньги, которые он дал взаймы, разрушат все его отношения. Он превратит этого человека во врага с этими деньгами. Потом будут суды-пересуды, если ты попытаешься их забрать. Потому что нет этой глубины, нет этой любви, это все родственные отношения очень поверхностные по природе. Там нет глубины. Чуть что не так, сразу война, раздоры, разруха. Почему? Потому что нет глубины в этих отношениях. Это просто иллюзия. Люди верят, что там есть любовь. Никакой любви нет. Есть взаимная выгода и желание наслаждаться друг другом. Любовь возникает в результате служения. Если ты искренне по-доброму относишься, отношения правильно строишь, совесть, когда входит в отношения, тогда туда вместе с совестью входит и любовь. Но вот на этом втором слое, первый слой вообще там отстой, понимаете? То есть деградация. Второй слой это вот максимально на земле проявлен. Большинство людей так настроен, так живут. И вот в этом во втором слое там в чем проблема? Это называется страстная жизнь. Страстная означает для меня, для своих детей, хочу узкое счастье, маленькое счастье сделать, маленький ячежочек, такую маленькую ячейку счастья хочу в мире сделать. Человек изолирован от всего, от природы, от общества, от Бога, изолирован. Маленькая ячейка счастья. Живем вот для этого. Это значит, что там все постепенно теряются силы. Расходуются люди друг на друга. Теряют любовь, теряют силы. Тает все, жизнь тает. С годами, это не за 5 секунд происходит, это где-то за 8, 9, 10 лет происходит. То есть люди, которые живут в страсти, сегодня поженились, как у них протекают отношения? Сначала наслаждаемся любовью. Балдеем друг от друга, у нас все хорошо, годик-два. Потом дальше сблизились сильно, балдели, сблизились сильно, появилась сильная чувствительность друг к другу. Это приводит к раздражительности. Начинаешь чувствовать недостатки человека. Каждый человек полон недостатков, хоть женщина, хоть мужчина. Женщина сначала не видит мужчине недостатки, обожествляет. Мужчина в женщине обожествляет. Потом постепенно, бац, что-то я в ней ошибся. У нее, оказывается, есть недостатки. Да у каждой женщины есть недостатки, у каждого мужчины. Примерно одинаковые. Вот. Ну, чуть, может, разница какая-то есть. Все, начинается ругань. Почему? Потому что психика истощена с одной стороны, а с другой стороны сильно сблизились. Сблизились означает, очень сильно чувствуешь недостатки человека. И больно от них, очень больно. И каждое слово раздражает. Каждое слово. И уже потом половые расстройства начинают у людей постепенно возникать. Потому что противно это уже становится. Вот. Сильное сближение чрезмерно. Патовая ситуация. Постепенно хуже, хуже, хуже. Потом отвращение. Люди какое-то время живут как чужие. Уже не знают, что делать. Вроде дети общие. А ну, не хотят уходить. И уже ничего не могут, уже нет любви, все закончилось. Пожили-пожили, как чужие. Потом первый кто-то из них истощился полностью. Если женщина, то находит себе мужика. А если мужчина, то женщина. Все, дальше измена. Ну, такая классическая ситуация. Причина – неправильный образ жизни, неправильное мышление. Концепция счастья неправильная. Концепция счастья должна быть другой. Светить всегда, светить везде. До дней последних донца. Светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце. Ну то есть нужно отдавать себя. Нужно забыть про себя. Благостная концепция жизни совсем другая. Ее надо изучать, понимаете. Страстная невежественная, она с молоком матери приходит к нам в жизни. А благостную надо изучать. Поэтому человек для знания рожден. Он должен понять, как правильно жить. Это знание не рождается просто теоретически в сердце. Надо перевернуть все свое существование. Надо глубоко это все осознать, понять. Очень глубоко. Вот люди слушают год лекции. Я говорю, бегать. Сначала смеются, Олег Геннадьевич, бегать. Ну пусть бегает. Потом раз, дошло. Опа. Режим дня. Опа, дошло. Начал соблюдать. А! Лучше жить стало. Молодец. Супер. Это означает, что знание очень потихоньку погружается внутрь. Сначала человек с чем-то знакомится. Он говорит, я это уже слышал, я знаю. Он не понимает, как действует знание. Знание входит каждый раз, одно и то же повторяешь по капельке, глубже. Знание превращается в веру, а вера вдохновляет человека жить. Вот когда человек во что-то поверил, он же не может по-другому жить. Он так ему надо жить. Вот я знаю, что если я сегодня не пробежал с утра, значит я на самолете завтра буду загибаться. Я знаю это точно. Я пробежал, все, я не буду загибаться. Я тоже это знаю. И лекцию смогу хорошо для вас прочитать. Я пробежал, набрался природой. Все, у меня есть силы. Чувствуете, у меня есть силы? Ну наберитесь, вы, у вас тоже будут. Что вам мешает? Знания нет. Вы от меня набираете. Знания нет. У вас нет знаний. Потому что вторая стадия. Сначала человек ознакомился. Он не может себя менять еще. Он говорит, да, я это знаю. И он на самом деле это не знает. Он просто с этим как бы познакомился просто. Он имеет в виду, что это есть. Но никакого знания нет. На второй стадии погружается знание глубже. Дальше на второй стадии что происходит? Человек чувствует, что ему это надо, но делать он это не может. Значит, знание уже глубоко очень. А еще глубже знание, когда проходит, то человек начинает реализованный опыт такой. Вот ты какой северный олень. То есть он увидел уже знание видения, это знание веры. То есть он начинает понимать, о нет, я это хочу точно делать, все, я не могу. Понимаете, знание веры это уже все, то есть человек вдохновляет, все, мне надо это делать. На второй стадии еще у человека, он думает, так, это надо делать, но у меня нет времени. На третьей стадии он говорит, у меня есть время, есть. Он находит время, потому что он знает, что он без этого не сможет жить. Поэтому знание всегда надо погружать в сердце, надо слушать одно и то же много раз, для того, чтобы глубже понять. На третьей стадии, когда знание понято, и уже знание стало, знание вера, знание энтузиазм, знание сила, знание возможность, решимость, на этой стадии знание начинает передаваться другим. То, что вы знали на первую, на третьей стадии, вы то, что узнали, ваш близкий человек на первой стадии узнает, и он начнет это интересовать. Не надо насмехаться над ним, сказать, ну ты молодец. Тут уже полтора года уже об этом говорим, до тебя только докукукнуло. Не надо. До вас также докукукивает. Не сразу. Нужно время. Видите, одно и то же спокойно говорю, повторяю, чтобы вошло глубже, глубже, глубже. Если вы мне задаете вопрос, некоторые нервничают. Но об этом на лекции говорилось, не мешайте, дайте спросить то, что важнее. Пускай человек спрашивает то, что ему надо. Я 50 раз повторю одно и то же. Для того, чтобы вошло глубже. Таков принцип. Люди считают одну и ту же Библию всю жизнь. Истины проходят глубже, глубже в сердце. Таков метод развития разума. Развитие разума не означает познакомиться со всем. В этом мире мы много с чем знакомимся. Разума не хватает. Разум означает мотивация к действию. Человек хочет побеждать судьбу. Он знает, как эта судьба действует. Ему толпануло по голове, он не ломается. Он дальше молится. Нет такой силы, которая должна сломать человека. Говорит, я смерть, а ядерная война. Ничего не ломает человека. Душа неразрушима, она не разрушается ядерным взрывом. Он даже нагреть ее не может, душу. Душа вечную природу имеет. Она в этом мире живет только для знания. Нет другой причины здесь жить, только для знания. Знание раскрывается постепенно, по капле. Пришло время, я узнал, что я жил недалеко от Молдавии в прошлой жизни. Где-то между Румынией и Молдавией. Я там не был в этой жизни, но я знаю. Если я туда поеду, я смогу по интуиции найти место, где я жил. Я погиб в концлагере. Я знаю точно, как это выглядело. У меня есть картинка прямо перед головой, как все выглядело, как я погибал. Я был женщиной в женском теле. Я точно знаю, что я хотел сильно помочь людям там. И хотел победить судьбу, вырваться из этого места. Два желания воплотились в этой жизни, как конденсатор сработал. Первое желание с самого детства сильно помогать людям, всем помогать. Мама рассказывает, я не помню, в детстве принес веточки деревьев домой. Я говорю, мама, веточки срезали, они погибают, я буду их спасать. Кошек тащил домой. Мама заходит, я говорю, записка. Мама, в шифонере кошка сидит, потому что ее ударили по глазам, у нее сейчас глаза, она свет не может видеть, она плачет. Я ей посадил шифонер, вызвал скорую помощь, скорая приедет, скоро кошку соберет. Шесть лет всего. Скорую вызвал. Я не помню, как это было. Вот мама рассказывает. Ну, то есть это с прошлой жизни все идет. То есть сильное желание помогать, плюс сильное желание победить судьбу. Две вещи. С этими двумя вещами я оставил этот мир в прошлой жизни. С этими двумя вещами родился. Все, так это действует. Судьба, как конденсатор выстрелила, и все, и пошел. Дальше. Поэтому не надо хулить судьбу. Все, что в этом мире происходит, оно имеет, Бог имеет дальновидные планы. Может быть, не в одну жизнь. Мы не знаем, почему в этой жизни так со мной происходит. Но все происходит для того, чтобы мы стали сильнее. В этом главная цель. Не надо смотреть очень поверхностно на жизнь. Вот, допустим, полюбила какого-то парня. Думаешь, почему у меня с ним не получается? Потому что тебе положен другой парень гораздо лучше. А этого ты полюбил для того, чтобы понять. С кем лучше не связываться? В этом смысл, мудрость в этом заключается. Чтобы не попадаться на эту удочку. В этом. Но эту мудрость понять очень сложно. Да надо пережить ее в своем сердце. Потому что вот это и есть опасность. Я говорил вчера об этом, что есть две категории мужчин. Одни выглядят очень деликатными, нежными, добрыми. Но замуж не хотят вас брать. Они просто сбивают с ног, ну, с толку женщину. А вторые, как бы, они наоборот, внешне не видны, но сильно могут полюбить и заботиться, и ухаживать, но человек гораздо лучше, и он настроен серьезно на женитьбу. А женщины глупые, которые не прошли этот опыт, они не замечают этих мужчин. Как вчера одна ко мне подошла, говорит, у меня много мужиков, но вот только того, которого я хочу, то есть в скобках, который тебя кинет, я что-то не могу встретить. моя хорошая. Учитесь знанию. Если ты мечтаешь о ком-то, это значит, это он тебя должен кинуть. А вот если встретила человека, добрый, хороший, работает над собой, как бы ты ему нравишься, он тебе не сильно твой. Важно, чтобы он, две вещи, чтобы он был хорошим человеком, не было вредных привычек, и он работал над собой, шел вверх. Все, значит, Бог тебе дал этого человека. Будь счастье с этим человеком. Будет дней хороших очень много у твоей судьбы, если мозги будут в голове. Знание. Нужно знание. Все, что понято с трудом, то мне дороже. Или девушка моей мечты, королева красоты. Понимаете, это иллюзия. Вот очень красивая такая, вся из себя, все. Летящей походкой. Ты вышла из рая и скрылась из глаз. Это значит, что не тот случай. А вот девушка, которая тебя любит, по-доброму к тебе относится, характер ее ты принимаешь, тебе спокойно можешь принять ее характер. Ее желание тебе легко, как бы. И она верная по природе такая, добрая, верная, незаметная такая женщина, девушка. Но с ней спокойно. Не вызывая такие чувства, а спокойствие просто. В сердце спокойно. Мужчина тоже в сердце спокойно. Не сильный жар чувства, а спокойно к человеку. Значит, принесет счастье. Поэтому в древней культуре людям не давали старшие, которые знали, не те старшие, которые сидят, которые знали, как все правильно устроено. Они не давали самим принимать решения. Они изучали, как ты относишься к этому человеку, что происходит с тобой рядом с ним. Смотрели на совместимость, смотрели на развитие человека, и только потом соглашались, чтобы эти люди были вместе. Старшие решали, потому что у них больше как бы мозгов в голове. А у них больше мудрости, потому что они прошли обучение. У них и было обучение. Говорила мама мне про любовь обманную, но напрасно тратила слова. Затыкала уши, я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права? Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. Постречалась с Колюшкой на своей Голюшка. Ах, мамочка, зачем? Знание. Нужно знание. Надо понять, как устроен этот мир. Самое главное, нужно понять вот эту систему истощения отношений. При вот этой концепции живем для детей, живем для семьи, живем для родственников, чтобы у нас все было хорошо. Вот если вы так настроены, вы живете для детей, для семьи, чтобы у нас все было хорошо. Тогда все закончится в какой-то момент. Несомненно, ваша семья будет уничтожена. Тогда сразу возникает вопрос, а какая же концепция должна, в чем мы не для детей должны, не для друга жить должны? Нужно понять, что эта концепция, и в ней не хватает одного звена. Нужно сказать себе, что я хочу научиться жить для Бога, чтобы между нами был Он. И когда я готовлю пищу, я готовлю для него. И тогда мужу поможет. Если я для мужа готовлю, запомните, вот вы готовите для мужа, чтобы он, у него хорошо все было. Это его будет сжигать. Он покушает и будет раздражаться, психовать на нас, нанервничать на вас. Не поможет. Готовьте не для мужа. Нужно настроиться на Бога, молиться, я готовлю для Бога. Что это за пища? Она от твоего желания, вот смотрите, как мужа защитить от моего желания, вот это что, то, что раздражает. Почему мама раздражает? Сильное желание. Ой, сыночек. Так жена тоже, мой муж, сейчас я для него приготовлю. Приготовил, он поел такое, недосоленое, все плохо. Она, ой, Господи, как же я устала, чего он от меня хочет вообще. А он ничего от тебя не хочет, просто у тебя неправильная концепция жизни. Ты хочешь для мужа жить, для детей, а надо для Бога. Взяла, поставила алтарь, начала молиться Богу, готовишь для Бога. пища, все желания ушли к Богу. Желания ушли к Богу, пища стала освященной. Что это значит? Муж ест, ему удача в жизни приходит. Он радостный, счастливый, ему нравится эту пищу, если он нападает на нее, бросается. Ему очень вкусно. Почему? Потому что пища приготовлена правильно. Она в Ведах так написывает, и вообще во всех священных писаниях. Что надо молиться во время приготовления пищи, думать о Боге, для Бога готовить, стирать для Бога, стирайте для Бога. Муж одевает, это оберег уже, не просто одежда, оберег, она его спасает от беды. Квартиру надо для Бога, не мы как бы живем там, а Бог там живет, а мы ему помогаем. Поймите это, алтарь главный центр квартиры. Бог защищает квартиру. Он главный, ни кошка, ни собака, ни ребенок, а Бог. Кто первым ест, тот главный. Если первым ест кошка, значит она главная. Вы готовите, кошка приходит, она первая хочет есть. Ее накормили, она ушла довольна, и все. Она главная. Пища освящена кошкой, значит. Все, вы кошачье сознание дальше будете есть. Вот, и у вас как бы будет кошачье сознание. Кошачье означает мяу, гав, будете лаяться и все прочее. Животное сознание. Дальше кошку как бы поняли, знание, ага, кошку нельзя кормить, пока взрослый не поедет. Замечательно, хорошо. Кошка отвалилась. Дальше кто на кухню приходит, когда вы готовите? Ребенок. Ребенок приходит. Примерно то же самое.
Кушать хочу.
Оставьте ему освященную пищу с прошлого раза. А эту не давайте. Сначала на алтарь, потом всем остальным. Бог поел, так образно сказать, осветили пищу. Все, давайте кому хочешь, потому что она принесет счастье в дом. Это называется аскеза. Что вы сделали? Вы принесли жертву. То есть вы хотели съесть сами, хотели накормить свое, своих. И вышли из этой концепции сознания, страсти, которая истощает отношения. Мы зациклены сами на себя. Вы что сделали? Принесли жертву, вы аскетировали, сами не ели. Даже пробовать эту пищу нельзя. Готовишь, не пробуешь. Бог пробует. Господь в сердце сдает знания, как все положить, сколько соли, сколько чего. Господь в сердце дает знания. Постепенно человек поймет. На алтарь поставил пищу, раздал всем, приносит удачу. Почему? Потому что ты совершил жертву. Ты сам не пробовал, собачку не кормил, детей детям не давал, мужу не давал, никому не давала. Меня жена даже на кухню не пускает. Я захожу на кухню. Ты что пришел? Иди отсюда. Я для Бога готовлю. Потому что даже взгляд влияет. Взгляд же тоже, мы едим с глазами тоже. Это мне. Я как бы к себе пищу привязываю. Зашел, он мне готовится. Я люблю это блюдо, мне. Иди отсюда, все. Отсюда, если для Бога готовим, сразу чистота. Косыночку надел, чтобы волосы не падали в тарелку. Оскверненная считается пища. И так далее. По кухню помыла, хотя бы там чуть-чуть протерла перед приготовлением. Уже мясо, уже это не такая пища, которую лучше Богу не готовить. Это продукт насилия. Лучше готовить без мяса для Бога. Уже следующий стандарт, уже сразу. Как бы пища чистая должна для Бога быть. Самая лучшая пища. Рыба – это водоплавающее растение, это не мясо. Растения плавают такие. Это не мясо. Она не страдает, когда умирает рыба. Она радуется. Ты ее вытаскиваешь, она такая улыбается. И выходит из жизни. Все, ей радостно очень. То есть насилия никакого нет. Это растение, когда отрезаешь вот у растения веточку, новая веточка растет. Если дерево не подрезать, оно гибнет. Почему? Потому что растение в глубоком сне находится. Сон, такая форма жизни, глубокий сон. Обрезали веточки, ну раз, встрепенулось, начало лучше расти, больше урожая. У поросенка ножку отрезал, не вырастает новый. Другая форма жизни уже, там страдания уже. Потому что больше осознания, Веды говорят, что животные это как люди, только глупые. Вот если сравнивать животное с человеком, то сравнение идет до 6 месяцев развития. У каждого животного свое. Допустим, рыба находится на 1-м месяце человеческого развития. Допустим, корова на 6-м уже. Вот. Кошка, собака на 6-м, обезьяна на 6-м. А, допустим, заяц на 3-м месяце развития. Как ребенок на 3-м месяце заяц, вот такое же сознание. Понимаете? То есть, и так далее. Понимаете? То есть, это как дети малые. Поэтому в священных писаниях животных сравнивают с детьми. Вы будете детей убивать, чтобы есть? Нет. Так и животных не надо убивать, чтобы есть. Потому что они как дети. Они и плачут, как дети, когда их убивают. Боятся. Вот корова, она бегает, а здоровый бык бегает от человека. Боится. Как ребенок. Поэтому не надо убивать животных. Не надо использовать их пищу, потому что нам хватает еды. Пища без животных, она более правильная, она дает долголетие человеку. Уже все диссертации доказывают это. Молочные продукты дают человеку больше счастья, больше любви. Это энергия любви коровы или козы к своим детям. Молоко грудное – это энергия любви матери. Вот энергия любви выделяет из крови. Кровь – кровь – энергия любви. Из крови выделяются вещества, нужные для жизни ребенка, грудь. Через любовь это происходит. Мать любит ребенка, пошла выделяться молоко. Так корова любит своего детеныша, молоко выделяется. И мы берем эту энергию любви, самая чистая пища на земле, самая глубокая, и пьем. Просто надо знать, что молоко переварится хорошо только утром и вечером. А кисломолочные продукты весь день. Самое лучшее масло на земле это топленое сливочное масло. Даже не сливочное, а топленое. Оно никогда не... на нем можно жарить. Это никогда очень мягкий продукт. Никакие органы не страдают. Самое диетическое масло. Топленое сливочное. Я всегда только на нем дома кушаю. Никакие растительные масла не сравнятся вообще. Сливки самый лучший продукт женщинам для того, чтобы рожать детей. В сливках содержится много гормонов. Когда женщина сливки на кожу мажет себе, это самое лучшее для красоты, сливки. Если женщина мажет сливками, то она красивая становится, кожа такая, гормоны там, вот эти женские. И когда сливки женщина ест, у нее много сил рожать. Это движение не отменяет, конечно, но вот сливки это самая лучшая пища для женщины, чтобы она рожала. Все сливки домашние, просто есть, которые обработаны, технологии какой-то, а есть не обработаны. Все корова, сливки все равно от коровы все идут. А? Дети не готовы. Ничего страшного, никого заставлять не надо есть без мяса. Это, Лев Толстой говорил, питание, вегетарианство это не диета, это мировоззрение, восприятие мира. Я вам расскажу об этом, если хотите. Понимаете, в зависимости от того, на какой платформе и концепции жизни человек находится, насколько он привязан к самосовершенствованию, настолько он энергетически силен. Есть разные энергетические возможности человеческого организма. Самое низкое энергетическое питание, когда человек атеист, он не думает о Боге, не работает над собой, он просто полуживотное существование. То есть он мотивируется только самосохранением. Никаким ни совестью, ни высокими какими-то материями, а просто он хочет выживать в жизни. Его психика работает на низких энергиях. И тогда ему хочется мяса, он не может без мяса. То есть если мясо не есть, человеку будет плохо. Реально. Почему? Потому что человек ест не белки, жиры, углеводы. Белки, жиры, углеводы в любых овощах есть. Это 100% так. Понимаете? Нет незаменимых аминокислот только в мясе. Это все бред полный. Это уже давно доказано. Все аминокислоты есть в овощах, фруктах. Но почему они не усваиваются у человека? Потому что у него энергетическая платформа ниже. То есть он выживает, он просто борется за существование, на низких эмоциях очень, на негативе. Поэтому ему нужна вот эта негативная энергия, которая идет из мяса. Что расходуешь, что потребляешь. Так устроен организм. Самая низшая платформа существования. Значит, хочется мяса. Потом человек работает, если хочется мяса, ничего страшного, это нормально. Это значит, что вот у тебя такая жизнь. Меняй свою жизнь, работай над собой, начни любить природу, любить добрых людей, любить Бога. Постепенно придет время, и у тебя будет психика меняться. Постепенно сначала ты сойдешь с мясной пищей, и тебе просто рыбы будет достаточно. Это менее развитые живые существа. Они не так сильно страдают, как животные от гибели. Они еле живые такие, они плавают как бы, ничего не соображают. Вот. Ну, человек рыбой начинает питаться, уже у него легче психика, ему легче жить, у него больше радости, уже то он такой уже как бы более жизнерадостный. Он чувствует, что его приземляет эта пища мясная. То есть он ее не ест не потому, что там жирков, белков не хватает, жиров, потому что он поел, его как бы гасит. Ему тяжело, силы воли нет, какой-то другой, туман в башке такой, нету как бы вот этого вот. Нет радости, понимаете? Двигаемся дальше. Человек работает над собой дальше, он бац, он понял, что ему даже рыба не нужна. Он начинает питаться молочной пищей и растительной. Это основная платформа, на которой должны жить люди. Но есть и более высокие платформы, на которые уже нельзя претендовать человеку, у которого нет достаточной силы духовной. Следующая платформа более высокая, когда больше силы духовной. Человек отказывается от молочной пищи и ест вареную и сырую пищу безмолочной. Это тоже даст здоровье, все полностью классно, но при этом, если у тебя больше энергии в организме, связанной с самосовершенствованием, ты как бы больше заточен на работу над собой. Есть еще более высокий энергетический уровень питания, на который человек чувствует себя хорошо, он не болеет, у него все классно. Это когда человек еще выше поднят духовно, и сила у него больше как бы аскетизма, больше выносливости, больше терпения, больше любви, больше радости. Он переходит только на сырую пищу. Только сырая пища, не вареная, вегетарианская, без молочки. Если человек развивается, работает над собой, он может еще на более высокую платформу встать, питание. Это просто одни листья. Так питал Серафим Саровский. Одна зеленые листья, все, больше ничего. Это самая высокая платформа питания для человека. Листья – самая полезная пища на земле. Листья, зеленые листья, все болезни, вот листья предназначены для снятия всех воспалительных процессов. Если вы зелень одну начали есть, у вас любое воспаление пройдет. Ни одно воспаление не сможет жить в организме, если вы на зелень перешли. Можно тушеную зелень есть, можно сырую. Лучше сочетать. Можно туда специи, масло добавлять. Ну, есть зелень. Все, вы зелень начали есть, у вас воспалительный процесс в организме больше недели не продержится. На зелени все уходит, любое воспаление. Любую зелень. Зелень означает листья. Листья петрушки, укропа, шпината. Есть листья, все вот эти вот корнеплоды. Редиска, редька, свекла, горчица, допустим, даже. Все листья съедобные, можно есть. Человеку можно есть. Есть еще более высокая концепция питания. Но вы даже ту сторону не смотрите. Это для святых людей. Когда человек способен питаться солнцем и воздухом, как растение. И синтез его организма продуктов питания происходит так же, как происходит в листьях растений. Это хлорофилловый вот процесс вот этот. Он у нас в организме существует. Мы можем запустить его, если у нас достаточно энергетического уровня в организме. Я знаю лично людей, которые перестали есть и пить. И живут уже много лет на солнце и воздухе. И у них ничего не проходит, у них все работает нормально. И они могут прожить очень долго на такой платформе. А знаю также людей, которые перешли на сыроедение и стали дистрофиками. Из-за того, что организм не перестроился на более высокий энергетический уровень, они начали лицемерно думать, что у них перестроился. В результате они истощали, истощение происходит у человека. У него теряется огонь пищеварения, он все меньше и меньше продуктов может переваривать. Постепенно он худеет и становится как Бухенвальд. Вот. Задорнов сказал, что яйца – это аборт курицы. можно лучше, чем рыбу. Вы, мои хорошие, вы сейчас расстроитесь на этой лекции вообще. Придете домой, ничего уже кушать не могу. Иначе мне испортил жизнь. Хочу воздухом и солнцем питаться. Вы не прыгайте через себя. Есть разные просто... Яйца тоже отказываются от яиц. Почему? Потому что они с нижних центров идут. Они оскверняют сознание. Появляется больше похоти, жажды половых отношений, жажды вот этой любви, влюбленности. То есть оскверняется сознание, потому что из нижних центров это идет, курица. Считается, вымя, молоко – это высшие центры, это грудь, выше, высоко. А есть нижний центр. Это как плацента. Яйца – это как плацента у матери. Будете плаценту есть? Ну, то же самое яйца, плацента. Некоторые едят в Таиланде, вон плаценту от детей берут, вот это вот плодное место, жарят и едят, деликатес. Не нравится, значит, у вас платформа сознания выше, чем яйца есть. Видите, вы плаценту корчитесь. Ну, то же самое. Табор курицы, задорно сказал Петросяну. Он говорит, ты что яйца не ешь? Он говорит, табор курицы будешь есть? Петросян говорит, я подумал. Не спрашивайте меня. Расстроитесь. Кушайте то, что хочется. Разработайте над собой. Придет время, будете кушать то, что надо. Сначала то, что хочется, потом то, что надо. Но если у вас начался рак, рак начался, до свидания мясо, до свидания рыба. И даже молоко, до свидания. Ну, значит, не выдержала этого. Ну, слишком высокий стандарт, значит. Развивайтесь постепенно, придете к этому стандарту. У меня тоже такое в жизни было. Я в 9 классе перестал есть мясо, а потом начал. А потом опять бросил. Ну, уже в институте уже я понял, что дошел до этого уровня развития. Я мясо не ем уже 30 лет. Мясо, рыбу, яйца не ем 30 лет уже. Отлично себя чувствую. Мне с каждым годом все меньше надо кушать, чтобы быть счастливым. И я наедаю все, как бы, организм. И все легче пищу. Сейчас больше зелени уже хочется. Я где-то дома половина рациона это зелень ем. И сырую пищу, и зелень больше уже ем со временем. Организм более легкой пищи требует. А? Что-то, наверное, с организмом произошло. Ничего страшного, не волнуйтесь. Молитесь, работайте над собой. Может быть, беременность заставляет. Если женщина беременна, может, это заставляет кушать рыбу иногда. Не вытягивает она вместе с ребенком на этой диете, не вытягивает. Но это не значит, что беременным надо кушать. Не надо, не значит. И детям маленьким тоже не обязательно мясо. Не нужно вообще. То есть это вредная пища для здоровья. Всем. Можно детей сразу кормить без мяса уже. У меня дочка никогда не ела мясо в жизни. Нормально выросла, отлично, здоровая, никогда не было проблем с здоровьем. А? Ну вот видите, это означает, что другая жизнь уже, то есть ну, другие условия жизни совсем. А? Вот смотрите, фрукты предназначены для оптимизма. Вот у кого депресняк, не может рано вставать, человек нет сил жить, радоваться жизни нет, фрукты. Фрукты предназначены для того, чтобы оптимистом стать. Фрукты для этого, запомнили? Овощи, которые растут над землей. Тишина в студии. Овощи, которые растут над землей, предназначены для успокоения, для хорошего сна, для расслабления, для хорошей гормональной функции у женщин, для снятия напряжения у мужчин. Овощи, которые растут под землей, корни, предназначены для преодоления трудностей, повышения иммунитета, разжигания огня пищеварения, для мужского лечения мужского бесплодия, предназначены для силы. Для того, чтобы работать, трудиться, иметь силы в жизни. Злаки, то есть крупы, которые созревают на сильном солнце в колосьях, в том числе кукуруза, злаки, предназначены для сильной умственной деятельности, для интеллекта, для умственной деятельности. Бобовые продукты, которые созревают, фасоль, там, горох, предназначены для тяжелого физического труда, для мышечной массы, предназначены для силы человека. Силу дают. Зелень предназначена для здоровья, для того, чтобы поддерживать баланс в организме, чтобы не было болезней. Зелень для этого предназначена. Специи предназначены для любви, для того, чтобы было энергии любви больше. Специи человек должен добавлять в пищу, она приносит, это специи, это ну, семена, вот, это любовь. Понимаете, они дают любовь. Поэтому в тех культурах, где больше любви, больше специй разных добавляют, чтобы больше любви в пище было. Есть еще крупы, которые не зерна. Да, это семечки, кунжут, там, гречка, это тоже не зерно. Нет, проса. Вот. Эти крупы предназначены как питание организму. То есть они дают человеку... это легкая пища, предназначенная для того, чтобы было больше, больше обмена веществ. Улучшают для питания нужны, для поддержания. Они улучшают здоровую работу желудка, печени, всех органов пищеварения. А это зерна уже, это для мозгов, для ума. Это зерна лучше всего есть в обед. Понимаете, знаний очень много на земле. Все надо знать, что в этом мире, как все устроено. Ягоды предназначены для того, чтобы выводить токсины из организма. И они выводятся, токсины, под светом солнца. Поэтому ягоды хорошо есть летом, когда солнце светит. Арбуз, дыня предназначены для того, чтобы водный обмен установить. Они на водный обмен влияют. Орехи предназначены для силы, точно так же, как кунжут, там, это как орехи тоже. Орехи предназначены для того, чтобы силу получить. Они дают выносливость, питание организму, энергичность там, и так далее. Поросшие зерна дают человеку еще больше энергии и силы. Поросшие зерна, еще больше энергии и силы. Когда человек болен, ему надо поросшие зерна жить, чтобы есть, чтобы сильнее жить. Жизненные силы увеличиваются от поросших зерен. Какой вид пищи, я еще вам не сказал. Что у нас? А? Грибы это паразиты. Они растут на деревьях, чтобы их уничтожить. Или растут на земле, чтобы что-то уничтожать. То есть грибы это промежуточная форма жизни между животными и растениями. Грибы это не растения. Это почти что животные. Но только в растительной форме жизни. Они уже как бы паразитируют. Они как бы... И грибы, они всегда все уничтожают. Вот вы поели грибы, у вас сразу иммунитет хуже стал в организме. Потому что один гриб уничтожает, дает жизнь другому. Один гриб на дереве поселился, значит другой поселится. Иммунитет парализуется у дерева. А? Все грибы, это более низшего порядка. Это лучше, чем рыбу есть грибы, лучше, чем яйца, но хуже, чем картошку. Грибы предназначены для лечения, так как они паразиты, они могут убивать микробы, бактерии также, не только человека, но также чайный гриб, допустим, он убивает определенные виды там, бактерий, понимаете? Противораково действует. А? Соль и сахар есть минералы. Минералы предназначены для того, чтобы улучшать пищеварение. Это нормальная пища. Да, в умеренных дозах, это нормально, это не смерть, как говорят, белая смерть там. А? Да, есть по питанию. Да, все мои взгляды там описаны, да. Все, мои хорошие, движемся дальше. У нас шоколад для женщин, гормональные функции поддерживает. Такой не благостный продукт, но женщина, если сказать женщинам, шоколад нельзя, они с ума сойдут. Геннадьевич, сегодня буду шоколадку раздавать. Есть кофе, есть какао. Вот это какао, а есть кофе. Кофе это наркотик. В кофе есть кофеин, запомните, это наркотическое вещество. чай, зеленый чай, там тоже кофеин. А черный чай – это ферментированный, то есть протухший зеленый. Там есть еще ЛСД в черном чае. Это другой наркотик, который называют балдеж. Что пить? Все травы. Вот, допустим, есть, если вы хотите тонизироваться, тогда чебрец, имбирь, имбирь тонизирует, чебрец тонизирует, золотой корень тонизирует. Дальше корица тонизирует, тмин, фенхель, все сладкие специи тонизируют, кардамон. Столько всего пить, завались просто. Кофе, там кофеин. У вас будет привыкание. То есть, когда человек ест и пьет наркотики, то он привлекает определенные духи, которые дают ему энергию и забирают у него свободу. То есть кофе начали пить, с кофе не слезете уже, все, то есть подсаживается человек на это. А цикорий нет, это нормально, просто продукт. Куркума тоже, все, мои хорошие, у нас лекции по семейным отношениям. Про любовь сейчас будем. Про кровь, морковь, любовь. Мои хорошие, когда любовь уходит, кушать уже не хочется. И спать даже не хочется. Поэтому сейчас будем говорить про жизнь. Итак, вот смотрите. Я вам объясняю тонкости, которые надо знать. Если, допустим, вы мне говорите, Олег Геннадьевич, у нас нет любви дома. Вот мы живем, что-то все, как бы, счастья нету. Может мне разойтись с этим человеком уже, как бы, ну что-то мы не любим друг друга. Понимаете, не хочется с ним жить. Начните повышать энергетику в доме. Значит, поставьте икону, начните готовить с молитвой, начните кормить освященной пищей близкого человека, начните приглашать домой друзей, кормить их освященной, уберите алкоголь из дома, пускай пьет где хочет, только не дома. Уберите мясо из дома, если возможно, если нет, значит, не готовьте сами, старайтесь. Ну, то есть, очищайте квартиру, очищайте атмосферу квартиры целенаправленно, включите духовную музыку, пускай играет постоянно. Вот, духовная музыка очищает полностью, счастье приносит в дом. Включите, пускай тихо играет. Если близкий человек реагирует, значит духи живут в его сознании. Ничего страшного. У нас духи как бы у всех почти есть. Вот, как, что они делают? Если ты духовную музыку включаешь, тебе начинает колбасить. Это духи так действуют. Надо включить тише. Если все равно реагирует близкий человек, значит включайте в своих наушниках, чтобы у вас хотя бы не было. И с одним хотя бы наушником ходите постоянно, чтобы духовная музыка играла в вашем сознании. Спать ложитесь, тоже включайте тихо духовную музыку, даже ночью. Очищайте целенаправленно атмосферу своей квартиры. Чуть-чуть душновато, всегда проветривайте. То есть старайтесь, чтобы запахи человеческого тела не распространялись по квартире, а тем более запахи животных. Для этого существует такое понятие, как ароматические масла, которые предназначены для очищения атмосферы квартиры. Не пользуйтесь всеми ароматическими маслами. Есть священные растения, которые всегда принесут только пользу. Из них я перечисляю розовое масло, мята, шафран, мир. Дальше ладан, все, сандал еще, да, сандаловое масло. А? Благовоние хуже, чем ароматические масла, потому что там дым, дым не каждый переносит. А? На коровьем навозе все равно дым, дым не все переносят люди, дым как бы это менее благостная вещь. Вот лучше масла, и лучше их немного, то есть не надо увлекаться, то есть очень маленькими дозами. Как это делать? Разводите каплю масла эфирного в воде, ставьте таблетку, свечку, таблетку, и она горит потихоньку, вода испаряется, и эфирное масло идет в воздух. Не надо это слишком много делать. 1 час в день достаточно, чтобы промасливалось вот это эфирное маслом квартира. Это все создает благостную атмосферу. Люди, которые связаны с духами, а это те, кто курит, кто пьют, они не переносят эфирные масла, они переносят духовную музыку, потому что все это отгоняет духов. Я говорю о благостных. Мы разок эфирное масло поставили, приехали на курорт, где-то под Сочи, поставили эфирное масло, женщина прибегает такая, сандаловое эфирное масло поставили, пошел запах. Женщина прибегает сверху, вся прокуренная такая, говорит, что вы такое делаете, запах мочи какой-то идет. Для нее сандал это запах мочи, представляете? А она пахнет прямо вся благоухает табачиной, понимаете? Вот это сознание людей меняется просто. Свечи, вот смотрите, целая наука. Топленое сливочное масло дает самый чистый огонь на земле. Поэтому, если у вас есть топленое масло, его фитилек делаете, просто мочите, зажигаете, он постепенно загорится и потом будет гореть и будет таять. Топленое сливочное масло – самый лучший огонь. На втором месте от пчел, продукт пчел, парафин, вот этот, именно от пчел, не от нефти, а от пчел. Он дает тоже благостный огонь. Вот два варианта. Или парафин, или топленое сливочное масло. Это самый лучший как бы, огонь, чистый, дает, очищает атмосферу. Ладан тоже, да, ладан тоже сжечь. А? Кадила? Топленым сделайте без красителя. На топленом пусть горит. На топленом сливочном пусть горит. Хорошо? Лаванда к благостным приближается уже. Кому-то подходит, кому-то нет. Она давление снижает. Если у вас повышено, можете пользоваться. Сандал для всех, да. Все остальное не перечисляйте, все это все неблагостное уже. Может кому-то навредить. Эфирные масла очень сильно действуют. Вот то, что я сказал, пользуйтесь, все остальное, это индивидуально. И это опасно. А вот эти все не опасны. Запомнили? С топленым бери... А? Это в какой-то степени... Нужно знать, особенно женщинам, для того, чтобы создавать атмосферу любви. Понимаете, для этого вот вы пришли, допустим, в квартиру кому-то, а там лошадью воняет. Любовь там будет, нет? Нет. Потому что запах любви не способствует. Понимаете, уже как бы уже настолько потом все провонялось, что лошадью уже пахнет. Это любви там не будет в этой квартире. Или, допустим, вы заходите в какую-то квартиру, там пахнет болезнью. Пожилой человек какой-то живет. Запомните, первый признак болезни в теле – запах. Если запах портится у человека, от него пахнет плохо, это значит, что у него есть скрытое тяжелое заболевание. От тела запах плохой, идите обследовать человека. Ну ладно, значит, движемся дальше. Итак, у вас в семье пропала любовь. Вы чувствуете, нет как бы счастья, в постели ничего не получается, счастья нет, отношений нет. Это значит, что кончилась энергия. Это не значит, что вы не любите друг друга, не подходите друг друга, не значит, что несовместимость. Это значит, что кончилась энергия. На 100%, поверьте мне. Как эту энергию получить? То, что я говорю, то и делайте. Начните на свежем воздухе двигаться. Бегать не можете, хотя бы ходите. Начните зарядку, в спортзал ходить, в бассейн ходить. Начните, если жарко жить, спите жарко, в бассейн идите. Если холодно, бегайте просто на свежем воздухе. Холод увеличивает обмен, то есть бег увеличивает жар в теле, как бы расслабляет. А бассейн убирает излишний жар, наоборот. Вот. Начните просто здоровый образ жизни, в лес гулять. Ну что-то, хотя бы 30 минут в день уделяйте свежему воздуху. Серьезно нацельтесь на это, поверьте мне, это очень важно. Как только силы появятся, больше радости будет в отношении. Жизнерадостность, когда человек улыбается, у него хорошее настроение, значит он наполнен энергией природы. Поняли? Плохое настроение нет в жизни. Большинство людей от этого страдают. Бесплодие тоже. 80% бесплодия Это нехватка энергии природы, мои хорошие. 80% бесплодия. Если у вас бесплодие, просто начали бегать, зарядку делать, бассейн ходить, все. Дальше пройдет полгода, и все получится. Дальше поехали. Вот это все сделали, настроение появилось, любви нет. Следующий этап – это не хватает энергии людей. Зацикленная жизнь. Работа, дом. У вас нет друзей. Идите в клуб «Благость». Здесь есть клуб «Благость». Идите куда-нибудь еще, в храм, где-нибудь на лекции, какие-нибудь тренинги. Начните с добрыми людьми проводить время. Ваша психика начнет наполняться чем-то позитивным, вам легче будет общаться друг с другом. Поднимите руку просто от того, что вы походили на лекции, у кого из вас улучшились отношения в семье. Это просто потому, что вы наполнились атмосферой, которая здесь царит. Имейте в виду, как это важно. Вы должны постоянно это делать. Наполняйтесь атмосферой добрых людей. Понимаете? Не зацикливайтесь друг на друге. Не живите в конуре, в которой как бы вот вы как бы сгниваете в этих отношениях. Нужны отношения с людьми, понимаете, именно с добрыми людьми. Не то, что застолье там поквасили, порыгали, под столом поползали, там вспомнили добрым словом, разошлись. Понимаете, это не помогает атмосферу создать, это вводит в иллюзию. Атмосфера хорошая создается, когда люди работают над собой, с ними заводите отношения. Вот с теми, кто в этом зале сидит, знакомьтесь с такими людьми. Если хотите, у нас есть фестиваль «Благость». Там тысячи человек, добрых людей приезжают. Со всего мира можете поперезнакомиться вот, за 2 недели так, что мало не покажется. Вот. 15 мая, 15 сентября. 2 раза в год, да. Где? В Анапе, на Черном море. Можно в Краснодар прилететь прямым рейсом сейчас отсюда. Между Кишиневым и Краснодаром есть прямой рейс. До Анапы 2 часа на такси. Такси стоит до Анапы 2000 рублей. Это $60. И все, и вы в Анапе. Все, у нас на фестивале. А? Фестиваля для Европы недорого. Я сейчас скажу. А стоимость фестиваля, по-моему, кто знает, то сколько? 500 евро где-то примерно. 2 недели с жильем и лекции, все, вы посещать лекции, консультации получать. Ну, и консультации не входят, лекции входят, жилье входит, питание вот такое, вот просто до отвала, хоть за добавкой, задобавкайтесь. Вот, 2 недели, то есть полностью все, и йога, и тренинги, и рисование там бесплатно, все. То есть много-много всего, всех услуг, 2 недели работа над собой. Все включено. Уже можно? Еще можно, потому что у нас только 1000 мест, как бы, а 500 уже заказали. На май имеется в виду. Приезжайте. Учитесь наполняться. У меня много людей, семьи спасли. Просто приехали на фестиваль, наполнились, муж с женой приехали вместе и помирились. Все. Были даже такие случаи, что я их мирил. Они подходят, говорят, ко мне могут помириться. Я говорю, ты и ты вместе жить. Они говорят, есть Олег Геннадьевич, все просто. Знакомиться, многие не только знакомятся на фестивале, потом приезжают в следующий раз, освещают свой брак, церковь, потом с детьми приезжают, как бы уже на фестиваль, фестивальные дети. Благость. Дети фестиваля «Благость». У нас мы даже на фестивале ставим фильмы такие, как бы, ну такие, чтоб люди прикалывались, такие, как детектив. Вот. Наберите, допустим, «Укрощение строптивой» в интернет. Или «Миссия перевыполнима». 20 минут, там такой ролик, такой смешной, как фильм, ну, как человек на фестиваль «Благость» приехал, и что там с ним происходит. Очень интересно посмотреть, профессионально очень сделано. Ну, как бы, ладно, Бог с ним. Итак, Если вы чувствуете, что у вас все разваливается, учитесь побеждать судьбу. Также добрые люди сильно помогают. Я еще раз повторяю, нет добрых людей, кормите птичек хотя бы. Поставьте скворечник, вы увидите, как в доме станет лучше жить вашим. Просто птички прилетают, дун-дун-дун-дун, там в стекло, просто радуются вам, клюют пищу, уже легче жить, уже больше радости. Дети радуются, вы радуетесь, радости больше, жить легче. Любви не хватает, потому что не хватает обмена. То есть соседи там пирожками накормили, легче жить стало сразу. Понимаете, на газонах посадить деревца, травку летом посадили, поухаживали, цветы посадили, все люди приходят, радуются цветам. Если у вас подъезд какой-то, ставьте на подоконнике пирожки, там сладости какие-нибудь, ставьте, чтобы люди проходили, кушали. Создавайте атмосферу любви в вашем подъезде, в вашем доме, обмен постоянной энергией с людьми. Веды говорят, что если человек приготовил и ни на кого не накормил, эта пища, она, ну, имеется в виду неосвященная, она ведет его в деградацию, к разрушению семьи. То есть приготовил, хотя бы освети пищу, что Бога хотя бы накорми, чуть-чуть оставь, там раздай птичкам, еще кому-то. Постоянно живи в обмене с этим миром, для того, чтобы не зацикливалась энергия друг на друге. Постоянно надо раздавать, постоянно надо строить отношения со всем этим миром, убирать вот эту, зацикливать. Семейный эгоизм разрушает семью. Только зациклились, только друг о друге думаем. Ребенок есть, на улицу пошел, дайте ему угостить друзей. Пускай угощает друзей конфетками. Друг пришел, ребенка к вам в дом, сначала друга накормите, потом сына. Пускай он сам его накормит. У него больше любви будет к другу. И друг будет счастлив, а дарит счастьем всю семью. Если кто-то вам позвонил в дом, говорит, есть одежда старая, это праздник. Дайте ему всю ненужную одежду, накормите его. Бог пришел в ваш дом для того, чтобы вас благословить. Пусть хоть как человек выглядит, хоть цыганин там, хоть кто, не имеет значения. Если человек пришел, позвонил, он сейчас уже не ходит, потому что там кодовые замки. Раньше ходили. Ходят? Пришел человек в дом, это счастье для вас. Не надо его пускать внутрь, может ограбить там еще что-нибудь. Но отдайте ему эту старую пищу, накормите его, дайте ему еды с собой, дайте ему одежды. И он благословит вас. Через этого человека Господь действует. Я вам точно говорю, это признак удачи, когда такое происходит. Удача постучалась в дом, да? Надо смотреть на человека. Смотрите, давать человеку можно только еду. Больше ничего нельзя. Одежду, еду, если... Деньги нельзя давать нищим. Нельзя деньги. Только еду, еще лучше освященную. Вот с собой носите чуть-чуть еды. Просит, раз, достала булочку какую-нибудь, дала. Если говорит, не надо деньги, все, до свидания. Этот человек не нуждается ни в чем. Нищий нуждается только в трех вещах, веды написано. Нуждается в крови, кровь вы не можете дать ему, где поспать. Дальше нуждается в пище и в одежде. Все, больше нищие ни в чем не нуждаются. Если человек хочет еще чего-то, кроме еды и одежды, этот человек вас обманывает. Он хочет выпить, он хочет там еще что-нибудь. А? Не важно. Важно то, что он не хочет не то, что нужно для вашего счастья. То есть он вам не поможет, вы ему не поможете. Вот думайте теперь, кушать вам в ресторане или нет. Кто знает, вот здесь у вас в городе развозят вот освященную пищу ведическую, вот за деньги просто, платные обеды делают? А? Бесплатно. Есть в некоторых городах, просто можно на заказ, вам будут привозить прямо домой. Пищу очень хорошую, благостную, здоровую, готовят люди и развозят. А? Нет, кормят людей, понятно, я говорю, вот хорошую пищу, чистую, качественную. Вот, допустим, в Киеве такое есть по заказу. Вегетарианская пища. Ну вот надо так питаться, что в ресторан ходить, вам домой привезут прямо. И приготовят еще с молитвой. Тоже хорошо. Я вам про пищу кое-что расскажу. Это помогает для того, чтобы семью сохранить. Вот знание о том, как это работает. У меня, останавливаюсь в одном городе, в Ижевске, устанавливаюсь у православного человека. Очень влиятельный человек, богатый, большой дом. Он строит храм свой сам, жертвует на него. И я у него останавливаюсь. Он мне рассказывал, что он когда ездил на Валаам, в паломничество, там он проехал все эти вот храмы, и вечером монах, который его возил, он приготовил хлеб с молитвой и со своей коровы молоко подоил и принес ему поесть. Хлеб с молоком просто. Он поел этот хлеб с молоком, у него слезы разом рядом потекли, и он сказал: «Я в жизни такого счастья не испытывал, как от этой пищи». И он на всю жизнь это запомнил. Такое у него в сердце настолько сильно долбануло, что он на всю жизнь запомнил. Теперь слушайте внимательно мой опыт. Я был в одном месте в Индии. Это место называется Шрирангам. Несколько тысяч лет существует храмовый комплекс. И там больше 2000 лет, 3000 или 4000 лет там постоянно идет богослужение. И там есть такие священники, которые готовят вегетарианскую пищу на дровах с молитвами. И это считается одна из самых сильных вот пищ, освященных на земле. Я специально туда приехал, чтобы покушать. То есть они там копейки просто стоят это все, они на этом не зарабатывают. То есть я приехал, эту пищу взял, начал кушать. Напротив меня сел священник, который готовил эту пищу. И он сел вот так вот, начал смотреть на меня, как я ем. С любовью. Я ем, у меня что-то там начинает внутри происходить. Мне глаза округляются, пища уже не идет внутрь, глаза из глаз, слезы, и у него слезы. Я перестал есть, смотрю на него, он говорит: «Я, готовлю для того, чтобы видеть твои глаза». Он говорит: «Я готовлю для Бога, для того, чтобы видеть, как меняется сознание людей. Я вкладываю всю любовь к Богу в эту пищу. И я ем у меня по башке бьет конкретно». То есть я это ощущение запомнил на всю жизнь. Настолько много любви, насколько глубокие отношения у этого священника, понимаете? Настолько много счастья я испытал. И потом, когда я ехал из другого города, в этом месте поезд неожиданно остановился на 4 часа. В Индии такое бывает. Мне сказали: «Поедем только через 4 часа». У меня было время съездить в это место, в этот храмовый комплекс, съездить назад и взять пищу впритык. Мои друзья, которым я ездил, сказали: «Ты не успеешь, пожалуйста, не едь». Я все равно ломанулся. Я взял денег на эту, и все, ничего, ни вещей, просто поехал. Уедет поезд, уедет, мне было все равно. Я просто как сумасшедший поехал, чтобы еще взять. Я набрал, этой пищи ведро прямо там набрал. Вот. И успел прямо, поезд пошел, и я на подножку заскочил. Успел, Бог меня защитил. И потом мы в эту пищу в вагоне и раздавали, и ели там просто мы опьянели от нее. Такое счастье было, что мы просто я не знаю, как это описать. Это, понимаете, надо уделять огромное внимание пище, с любовью готовить, не думать ни о каких проблемах, думать о молитве, очень серьезно относиться к этому, женщины. Вы можете спасти так свою семью. Следующий важный момент, очень важный, это духовные мероприятия. Допустим, каждое утро, есть время, нет времени, хотя бы 15 минут. Зажгли свечку, зажгли, фитилек с топленым маслом, поставили изображение, которое вас вдохновляет. Не надо никаких канонов. Есть святой человек, который вас вдохновляет, есть святое место, где-то вы почувствовали исцеление, землю с этого места на алтарь ставьте, или изображение с этого места. Все, что вас вдохновляет, ставьте это в ваш алтарь, Бог вам показал и этому и поклоняйтесь. То, что вы чувствуете от сердца счастье, значит, это ваше. Поставили, сели, надо неподвижно сидеть. Во время молитвы нужно сесть. Лучше всего есть несколько положений тела, которые сильно побеждают судьбу. Если человек встает вот так прямо, он может вытерпеть судьбу, терпение вырабатывается. Если человек встает на коленях, принятие судьбы вырабатывается. Принимает, уже терпеть не надо ничего, все принял. Если человек садится вниз на ягодицы, вот с колен вниз садится, то он начинает пробивать судьбу, преодолевать. И то, и другое, третье надо, допустим, близкого человека надо вытерпеть, потом принять. Допустим, начальника надо преодолеть, если он выгоняет тебя с работы. Ну, то есть, есть разные необходимости. Дальше есть поза бабочки, такое положение. Стопы вместе, колени врозь, немножко подсогнута спина. Это положение очищает сознание от излишних желаний. Похоть уменьшается, гнев, злоба, жадность, там, спокойствие увеличивается в сердце. Если у тебя концентрации внимания не хватает, то одну ногу на другую положи во время молитвы. Когда одна нога на другой лежит, концентрация сильно возрастает. Это полулотос или поза лотоса, или полулотоса называется. Вот эти положения тела являются самыми сильными в победе над судьбой. Они же лечат организм. Если человек в этих положениях сидит неподвижно, то у него проходит три стадии лечения. Первая стадия. Сначала тело отекает. Потом дальше жар в теле или иголочки появляются. Потом дальше немеет тело. И потом легкость. Когда легкость возникает, значит, ты пробил какую-то болезнь. Цикл вот этот прошел, победа над судьбой. Это называется статические упражнения. Они продлевают жизнь. И каждый человек должен учиться их делать. Если ты дошел, допустим, до первой стадии, отек тела, и тебе плохо, неприятно, ты не можешь, значит, поменяй положение тела. Ты дальше не можешь двигаться. Придет время, дойдешь до второй стадии. Жар в теле, иголочки, покалывание. Плохо стало, меняй положение тела. Придет время, ты дойдешь до третьей, когда тело не имеет, ничего не чувствуешь. Ты думаешь, ой, скоро умру. А потом раз, и легкость в теле возникает. Ну, то есть, другими словами, нужно и во время вот неподвижного положения тела человек как бы сталкивается с энергией времени. Человек сидит, молится, он не двигается. Когда он не двигается, то время начинает отступать. Вот что такое время? Это когда муж не вернется, допустим, с работы выгонят. То есть ощущение безысходности. Вот это ощущение начинает отступать в результате неподвижного положения тела. Как будто ты его выдавливаешь из себя. И сильно повышается концентрация внимания. Ты можешь слушать тех, кто молится, до бесконечности погружаться в это слушание. И начинаешь понимать, как вместе с ними повторять, как от сердца повторять молитву. Постепенно ты погружаешься, если ты не двигаешься в молитву. Если вы не можете в этих положениях тела, сидите по-турецки. Не можете по-турецки, сидите на стуле. Потом постепенно сможете по-турецки, когда на стуле неподвижно сидите. По-турецки сможете, но одну ногу положите. Одну ногу положите, потом две сможете. И так далее. То есть постепенно человек может все больше и больше вытерпеть. Стоя неподвижно тоже. Могу 5 минут стоять. Хорошо, придет время, будешь 10 стоять. 10 сможешь, 20 придет время, будешь стоять. 40 минут уже обычно у всех прочищается полностью первый круг. То есть от онемения, ну, то есть до отека, от отека до легкости проходит. Через за 40 минут стояния. Это значит, что вы уже пробиваете какие-то болезни в организм. Молитва делает то, что невозможно сделать ничем другим. Почему, я сейчас объясню. Судьба человека живет в памяти. Судьба человека живет в памяти. Память о себе и есть судьба. Когда человек думает о себе, помнит о себе постоянно, это и есть его судьба. Как только он начал думать о Боге, а почему он думает о Боге? Потому что он любит святого какого-то, он любит молитву, то есть он уже полюбил, ему нравится это. Когда человек что-то любит, начинает об этом помнить. Когда человек начинает помнить о Боге, он о себе забывает всегда. Когда думаешь о любимом, о себе больше еще вспоминаешь, потому что это твоя жизнь. То есть судьба включается и жарит тебя. Когда думаешь о собачке, о своих детях, о своем муже, еще судьба сильнее включается. Но когда ты думаешь о святом человеке, судьба выключается и начинает слабеть. Ты начинаешь ее побеждать. Запомнили? Это очень важно, учиться искать святых людей, хотя бы на изображении. Каких? Которые тебе нравится, Бог тебе подскажет. какого святого человека ставить, чтобы кланяться ему, молиться, думать о нем. Пищу через него тоже можно освящать. Нужно молиться Богу и говорить мысленно: помоги мне освятить пищу вот этому святому, и он тебе поможет. Пища будет более освященной в этом случае. Если, допустим, в вашей религии, допустим, у вас ислам, нельзя святым изображением как бы поклоняться, тогда поклоняйтесь книге, священному писанию, святому имени Бога поклоняйтесь. Или просто Мекке, храму, изображению, святому месту можно поклоняться. Все это одно и то же, дают один и тот же результат. Запомните одну вещь. Вы должны продиагностировать себя, прежде чем понять, что делать. Если в вашей семье у вас слишком много эмоций в отношениях, вы не можете общаться, у вас слабость, сил нет, вы дистанцированы друг от друга, у вас как бы, как будто бы вы вот вареные сходите друг с другом, нет настроения хорошего, все подавлено, вам не хватает природы. Природа даст настроение общаться, даст силы, даст нормальные отношения, даст возможность быть друг с другом. Если в вашей семье вы очень сильно привязаны друг к другу, каждое слово скандал, очень сильное напряжение, очень сильный жар в отношениях, постоянно склочность, постоянно обиды, постоянно трудно очень, невыносимо жить друг с другом, истерики постоянные, это значит, вам не хватает людей. Если вы почувствовали, то есть не хватает дружбы, птичек, людей, добрых, ну то есть не хватает взаимодействие с социумом. У вас вы обесточены от социума, не хватает энергии. Понятно? Если в вашей семье любовь закончилась, вера пропала друг в друга, если вы хотите разойтись, значит, у вас тяжелый период жизни, вам не хватает Бога. Идите в храм, молитесь, дома молитесь, духовную музыку включайте, пищу освящайте, благовония, романтические масла, создавайте атмосферу чистоты в доме. Это вам поможет почувствовать любовь. Любовь можно почувствовать только через Бога. Любви нет, значит, Бога не хватает в жизни. Вот диагноз. Не денег не хватает на квартиру, а Бога не хватает в отношениях. Вот это диагноз. И это значит, что неминуемо разрушится семья, если эту энергию любви туда не дать. Можно даже не им молиться, а кому-то за них молиться. И она придет, эта энергия, в их семью. Любовь только через Бога приходит. Запомните, Бог сначала нам любовь дает просто так, попользоваться. Try and buy. Демоверсия. Влюбленность — это демоверсия. Попользовался, а теперь учись жить правильно с человеком, чтобы она потом к тебе опять пришла, эта любовь. Сначала получи просто так, а потом трудись для того, чтобы она стала настоящей. Но с настоящим человеком, который готов платить цену, взять замуж там, создать семью и так далее. Слушайте, как поклоняться Богу, как настраиваться на Него. Бог говорит. Как молиться? Самое главное. Когда люди молятся, если они искренне это делают, то Господь входит в эту молитву, в их звук. Вот в их звук заходит Господь. И те люди, которые слушают этот звук, начинают повторять так же, как они. Создается пространство, которое побеждает судьбу. Это пространство звука. То есть не в этих людях, которые молятся, Бог живет. Вы говорите, они не настолько святы, чтобы они мне помогли. Люди искренне молятся, ты включаешься в этот звук, звучишь вместе с ними. В этом пространстве совместного звука находится Господь. И этот совместный звук, в древние времен люди знали, что есть такой звук, который побеждает звук, судьбу. И его в Китае звали звук Дзэнь. В Индии звук Ом. В православии это благодать Божья. Ну, то есть это звук благодати, вот это, радости Божьей. Понимаете, этот звук, который включает разум у человека. Разум – это сила, побеждающая судьбу. Как это происходит? Нужно повторять, неослабленно слушая всех вокруг, кто молится. Вот эту общую атмосферу слушать и с ней сливаться, пока у вас от сердца не начнет это звучать. Вот когда от сердца начнет звучать и сердце раскроется, вы потом это от сердца вот свое отдавайте святыне, вашей вере. Дома молитесь своей молитвой. Молитвы самые лучшие – это короткие молитвы. Не надо долго ничего читать. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Богу хвала, Богу хвала, Богу хвала. Альхамдулиля, альхамдулиля, альхамдулиля. Это по-мусульмански. Богу хвала, Богу хвала, Богу хвала. Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна. Богу хвала, Богу хвала, Богу хвала. И так далее. На всех языках есть эта фраза. Богу хвала. То есть нужно прославлять Бога. Больше ни о чем не думать. В этом смысл победы над судьбой. Есть разные другие молитвы, которые дают человеку хорошее настроение, хороший день, дают человеку образование о том, как жить. Это называется псалмы, там, намаз там, и так далее. То есть молитвы, которые человек читает несколько раз в день. Это не молитвы, побеждающие судьбу. Молитвы, побеждающие судьбу, взял четкие. Каждая молитва Богу хвала, Богу хвала, Богу хвала. На четках. На определенное количество раз. Неподвижное положение тела. Долго. Человек 20 минут читает, весь день будет хорошее настроение. 40 минут читает молитву, поймет, какие проблемы в его жизни есть. Почувствует свою судьбу. Час читает. Не просто почувствует судьбу, а почувствует, что с ней делать. Знание придет в его сердце. Час 20 читает, начинается победа над судьбой. Час 40 читает, появляется способность предвидеть будущее. Он начинает чувствовать судьбу в будущем. 2 часа читает молитву, начинает не просто предвидеть, а еще и побеждать то, что там в будущем находится. 3 часа молитву читает, можно преодолевать тяжелейшие препятствия. 4 часа можно преодолевать те препятствия, которые, ну, тебе невозможно преодолеть. 8 часов читает, можно победить смерть. Вот смерть пришла, ты 8 часов читаешь, ушла. Завтра еще раз можешь прийти. Опять 8 часов. Этот период заканчивается. Запомните, большинство людей умирает раньше, чем положено. Причина – неправильный образ жизни. Ну, то есть смерть приходит, у нас есть циклы, которые как бы близки к смерти, то есть это называется опасный период для жизни. И люди в основном все уходят. Вот первый опасный период для жизни произошел, и человека скосило. Почему? Потому что люди не умеют правильно жить, аскезы продлевают жизнь. Начали бегать 2 часа, час 40 в день, этого достаточно, чтобы на 20 лет увеличить продолжительность жизни. Поститесь 2,5 суток, это достаточно, чтобы на 20 лет продолжительность жизни увеличить. Неподвижное положение тела 2 часа, несколько упражнений. Этого достаточно, чтобы на 20 лет увеличить продолжительность жизни. Но вы этого всего не делаете. Поэтому жизнь не увеличивается. Потому что аскез нет, желания жить нет, значит не будешь жить. Аскезы есть, желание жить есть, значит будешь жить. Я вот когда бегал сегодня, увидела одна женщина такая, около 60 лет. Худая такая, стройная, красивая, бежит. Они, правда, все спортсмены бегают не туда. Надо бегать по часовой стрелке, а не против. Против часовой стрелки увеличивается как бы у человека сопротивление судьбе, ну, конфликт, ну как бы человек увеличивает как бы протест. А по часовой стрелке он успокаивается, входит в гармонию совсем. Надо бегать только по часовой стрелке, запомнить, не против часовой стрелки. Все спортсмены наоборот бегают. А они в страсти, да, и надо сражаться с жизнью. Надо наоборот входить в гармонию. Запомните, женщины, бегайте не торопясь, спокойно. Женский бег, он очень медленный, спокойный такой. Как лебедушка такая, переваливается. Не надо торопиться. Это для здоровья все делается, не для того, чтобы там когти рвать. Какие у вас вопросы ко мне по победе над судьбой? Нет. Бегать надо начинать с удовольствием, слушать лекции во время пробежки всегда. Бежать надо столько, сколько тебе не трудно, но регулярно. Начал 500 метров, бегай каждый день. Пройдет неделя, пробежишь 600. Потом 600 пробежал, пройдет неделя, пробежишь 700. Пройдет год, пробежишь 5 километров. Пройдет 2, пробежишь 8. Пройдет 3, пробежишь 12. А? Потеряешься в парке? Нет, мои хорошие, бегите столько, сколько вам нравится. Не делайте больше. Не насилуйте свой организм. Это плохо. Если вы пробежали 8 километров, заболело что-то. После бега, во время бега не болит, после бега заныло, колено там, позвоночник, еще что-то. Не бойтесь, это не то, что все сотрется там и не будет колена. Это лечение. 3-4 месяца поболит, пройдет, следующее будет болеть. Потом следующее. Все тело проболит, ничего не будет болеть потом. А? Сильное головокружение, значит, надо чуть-чуть медленнее бежать. Если продолжается, еще медленнее. Если продолжается, идите, пока не пройдет головокружение. Встали, если что-то заболело, закололо, встали, это опасно. Всегда останавливайтесь, когда вам легче стало. Лучше хотя бы идите, то есть сделайте так, чтобы все прошло. Если вы остановились, то есть колет, болит, значит в организме не хватает энергии для лечения. Организм включился в лечение, но не хватает сил. Значит, надо двигаться дальше, пока не пролечится. Нельзя останавливаться. Можно? Да, все восстанавливается. Все мениски, суставы, если стерлись там суставы, все восстанавливается. Как только начали двигаться, все нарастает, восстанавливается. Организм самовосстанавливающая система. Много 40 минут. Ноги затекают. Меняйте положение тела. А? Ничего такого нет. Затекают, значит идет... Эта энергия скопилась, но не пробилась в организм. Это значит, организм не готов к выздоровлению. Надо продолжать, потом они не будут затекать. Придет время, они пробьются каналы, и все будет нормально. По молитве еще вопрос.
И еще тогда раз по молитве. Скажите, во время молитвы у меня появляются картинки святых людей, которым я молюсь.
Вот хорошо, это хорошо. Вот если картинки своих родственников появляются, нет, не надо об этом думать, о святых людях думать.
Ну, то есть это нормально?
Отлично.
Это нормально. Да.
Вы можете даже увидеть святого человека.
Да.
Я был,
происходит,
да? Это реальность. Пугает. Я был в одном святом месте, мне открыли мощи святого человека. Все вышли оттуда. Я начал с ним сидеть, молиться рядом. Дотронулся его до стоп. Аромат почувствовал, его благоухание от стоп почувствовал. Настроился на него и увидел его, этого святого, прямо реально увидел его, как он стоит на опушке леса, светится весь. И увидел даже, ну, когда он жил там 500 или 600 лет назад. Сияет весь, смотрит на меня радостно, благословляет. Все. Святой человек. Прямо показал мне себя. То есть реально. Это не иллюзия, это реальность.
Да, вот я хотела это уточнить. И еще, вы знаете, как происходит иногда такое ощущение, что этот святой, благословляет тех людей. Вот такого я вспоминаю в молитве.
Конечно, так они святые для этого и нужны, что их жизнь нужна для того, чтобы вы им молились. Они жили для того, чтобы потом вы молились им веками, и они вас будут благословлять. Люди не знают, откуда берется удача. Удача берется от тех святых, которые жили на этой земле. Вы о них думаете, вам удача в жизнь приходит. Они потому что для этого и живут, чтобы вас благословлять. Победа над судьбой приходит.
Да, это так.
Все, вперед. Как?
Она еле ходит, женщина на костылях, четвертая степень остеоборота. Вы говорите, что наращиваются клещи.
Не, она не сможет. Надо, ну, нужно минимальное движение. Если на костылях, она должна все равно двигаться, потому что отсутствие движения – это смерть. Бывают случаи, когда суставы вообще отсутствуют. Тогда, значит, руками надо двигаться. У меня есть одна женщина, у нее вообще все параллельно, ну, как бы, она не двигается. Но она нашла себе способ двигаться хотя бы руками. Ну, то есть, то, что двигается, то двигается. И она начала восстанавливаться. Что можно двигать, то двигаешь, понимаете? То есть, такой принцип движения жизни. Даже хоть пальцами вот так вот шевелить, уже ты восстанавливаешь. Так Дикуль, он полностью был парализован, у него просто там, ну, только вот руки вот так двигались. Он начал руками работать, начали больше руки, потом... Плечевой пояс, он им начал, потом дальше здесь, оп, все, пошел. Понимаете? То есть так работает система. То есть хочешь жить, живи, называется. Не хочешь, помирай. Хочешь жить, означает движение. Но одну вещь вам скажу, то, что разрушает жизнь. Вы пришли к врачу, он сказал, все это не вылечишь, ты поверил. Готовься к земле. Понимаете? То есть надо всегда знать это правило. Что если тебя напугали твоим здоровьем, ты не хочешь дальше уже, не хочешь бегать, ходить, не хочешь аскезы совершать, значит все, ты не вылечишься никогда. Вылечиться может только тот, кто хочет жить. Жить означает двигаться. Это одно и то же. Это тоже молитва Махаман. Ну пожалуйста, только так, никто не запрещает, можете молиться как хотите. Можете эти молитвы читать, те молитвы читать. Просто придет время, и вы поверите в Бога в какой-то одной вере, и это будет для вас главным. А все остальное тоже хорошо. Ваш вопрос, девушка. Ну, мужчина, вот вы спросите сзади. Да. Ну, вы хорошо, я уже сказал, женщина теперь уже все.
Вчера после лекции я пошла домой, еле доехала, и муж между меня ждал сюрприз. То есть он меня так обрадовал, что у него есть, ну, в городе есть еще одна женщина с ребенком.
Ну, вскрылась судьба, лекция вскрыла, то есть вы как бы...
То есть подруга, которая была рядом, она спросила вас, и вы не видели, я не знала, что. Она говорит про меня, я думала, что это про другую семью, которую я знаю, и у меня сразу сердце наполнилось. Кровью еле-еле доехал до дома. Еле. И он как раз меня ждал уже. Он давно хотел поговорить. И вот я не знаю, как дальше с ним жить. Он не хочет жить из семьи. То есть у нас двое взрослых.
Все, то есть вы узнали объем работы, да?
Узнала, но как мне жить дальше с этим человеком? Как лучше?
Надо жить с Богом, а не с человеком.
Видеть его, как ему готовить.
Вы узнали объем работы. Теперь идите в храм. Вставайте перед алтарем, начинайте молитву. Первая стадия – спокойствие в сердце, стало легче. Вторая стадия – влияние. Вы можете общаться с человеком. Сейчас вы не можете его видеть, говорить с ним. Это объем работы. Третья стадия – изменение у человека в сердце. Четвертая стадия – вы поймете, за что, зачем и когда. Я уже знаю сейчас, не буду вам говорить.
Я тоже знаю чуть-чуть.
Вы чуть-чуть из этой жизни знаете, а я знаю многое из прошлой. Все. Значит,
он главное не знает, что делать.
Он не знает, что делать.
Но он не хочет уходить точно.
Не надо, хорошо, пусть живет с вами.
Все будет хорошо.
Да? Самое главное, запомните, когда вы попали в такую ситуацию, вас предали, не стройте близких отношений. Готовьте, стирайте никаких близких отношений. Запомните это, нельзя оскверняться. Человек связан с другим человеком. Молитесь Богу, вы пришли к своему экзамену. Начался экзамен вашей судьбы. Сдавайте его. Придет время, и вы ее победите, свою судьбу. Это нужно вам для вашей жизни. Гораздо больше, чем ваш муж. Если вы победите свою судьбу в следующей жизни, это останется с вами. А мужа своего в следующей жизни вы забудете. Понимаете? То, что Бог нам делает, вот эти препятствия, это нужно. Запомните, нужно для вашего развития. Сейчас вы почувствовали объем работы. Мне, вот допустим, этот объем работы, я сразу как бы считаю, я вам говорю, что это объем работы. Я считаю 2 часа в день, 2,5 месяца для меня. И все, ситуация разрешается полностью. Для вас побольше. Но я этот, вы это воспринимаю как потерянная жизнь, вы воспринимаете, а я воспринимаю просто как объем работы. Потому что вы не понимаете эту работу, что молитва это труд души. Вы не понимаете. И не понимаете, как меняется судьба от этого труда. А я понимаю. Вот в этом вся разница и все. И судьба всегда будет приходить ко всем людям на земле. И ко мне тоже. И приходит. И я просто молюсь и все. А вы просто страдаете. В этом разница.
Это было вчера вечером.
Вот молодец. О, молодец. Вот теперь уже другой разговор. Вот другой разговор. Все, теперь трудитесь в своем сердце. Мужчина, вот которым я как бы, да, обещал. Трудитесь теперь, и все, будет хорошо. Я не вижу вообще ничего плохого. Не вижу, чтобы муж ушел. Не вижу, чтобы она осталась рядом. Ничего такого не вижу. Вижу только победу. А? Не надо мне подробности идти. Я вам сказал, что делать. Давай. Нет, вот туда, дальше.
Здравствуйте еще раз. Спасибо за ваш труд. У меня такой вопрос. Есть отношения, которые я слышал, надо с близкими поддерживать хорошие отношения. Но у меня есть отношения, которые мы давно не поддерживаем с близким человеком.
Да, есть причина, я знаю, понимаю.
Несколько раз я пытался.
Не сможете.
Поработать.
Не сможете. Только дистанция и молитва. Есть вещи, которые мы не можем за одну жизнь победить. Не в прошлое, а в позапрошлой жизни. Вы совершили ужасный поступок по отношению к близкому человеку. Вы за это расплачиваетесь уже вторую жизнь. И даже в этой вы не сможете победить. Может быть, сможете, но это маловероятно. Я не думаю. Непреодолимая судьба. Невозможно просто разговаривать. Если вы будете сильно молиться, может быть, вы сгладите ситуацию, и вам станет легче, но все равно этот человек будет нести на вас страдания. Сейчас это невыносимо просто. Но вы можете сделать так, чтобы было выносимо. Может быть, вы ее совсем сожгете, я тогда буду очень сильно удивлен. Но факт остается фактом, что есть виды судьбы, которые ну, лучше держаться подальше, молиться и как бы осаду, не штурмом брать ситуацию, а осадой. Вы не сможете общаться с этим человеком как минимум 2 года, даже если вы будете очень сильно молиться. Вы сами чувствуете в вашем сердце, как просто там, как жесть какая-то.
Нету сил. Все да. Плохое сразу выходит.
Да, нету сил. Жесть. Непреодолимая судьба. Не сможете ничего сейчас сделать. Просто дистанция и молитва. Все. Не под силу вам с этим справиться. Мы такие поступки иногда совершаем, что не под силу справиться потом, когда приходит наказание.
Спасибо.
Будьте счастливы. Все, мои хорошие, у нас время. Все. Вы думали, нет? Ну что, нас еще шоколадка ждет, апельсины, конфеты, все. Если хотите грецкие орехи, могу начать расставить. Все сели прямо. Вы тоже потом спускайтесь сверху сюда за подарками. Не стесняйтесь. Я с вами, да, вижу вас, конечно. Вы все любимые для меня. Кому-то, если надо домой срочно, тоже нормально.